сюда садись. Сюда все. Ну, здесь лучше неудобно будет. Давай сюда садись. Что лучше убрать туда и садись туда тогда. Все, все сели. Начинаем. 9 утра.
Ровно 9.
Да, ровно 9. Всем доброе утро. Продолжаем с вами разрабатывать 18-й синтез изначально мышцового отца. И включаемся в условия восприятия изначально мышцового отца. И в принципе начнем, я думаю, мы с ночной подготовки и с тех условий, которые нам рекомендовал Владыка для исполнения и для разработки. В принципе, самая главная задача ночной подготовки была это ввести каждого из нас в новый синтез изначального шестящего отца и включить в условия изначального шестящего дома, изначального шестящего отца. То есть, прежде всего, как бы Владыка Кутхуми знакомил нас с новой формацией Ивдива, с новыми условиями изначального шестящего дома. И, в принципе, задача была преобразить условия, который каждый из нас синтезировал уже на тот момент, да, на новые условия. Преобразить нужно было одним простым действием, которое, в принципе, именно на это и тренировал Владыка, и тренировал потом отец, потому что потом приходилось выходить к отцу. Прежде всего, тренировка была очень простая. Задача была не просто принять условия Ивдива, а приять их. В чем разница? У нас как раз 18-й синтез разворачивает в нас часть восприятия. И само восприятие, оно синтезирует в себе системы, которые называются синтез приятия метагалактики. Такая новая система, у нас ее раньше не было, очень интересная система. И как раз через приятие условий Ивдива нас владыки вводили в приятие отца. Каким образом это складывалось? Есть два выражения – принятие и приятие. В чем разница? Мы вчера говорили про принятие. Видимо, вчера мы на приятие еще не были готовы. И задача была вчера хотя бы принять, да, те условия, тот синтез, который разворачивался огнем владык. Так вот, принятие – это больше внешние условия. Угу. Да, спасибо. Это больше внешние условия, когда ты принимаешь… Ну, грубо говоря, телесно. Ты просто взял это, впитал. Либо когда, например, ты входишь во что-то, и в этот момент ты принимаешь это. Или принимаешь, например, что тебе говорят. Тебе кто-то что-то сказал, или, например, сказал что-то владыка, порекомендовал что-то владыка, и ты это принял. С одной стороны, принимать хорошо и надо. Но, к сожалению, когда мы принимаем, мы не входим в приятие. То есть не входим в глубинное приятие того, что нам говорит владыка. Поэтому очень часто мы, интерпретируем рекомендацию владыки так, как хотим сами. Просто потому, что мы ее принимаем. Ну, если нас, например, спросят, а почему именно так ты эту рекомендацию расшифровал? Ну, у тебя сразу же будет ответ. Я же принял эти условия и начал расшифровывать. А если ты их приял, то есть ты вошел в приятие этих условий, то тогда эти условия сгенезировались в тебе, и у тебя появилась возможность их расшифровать тем синтезом и огнем, который ты накопил. Поэтому Владыка Кутхуми обучал нас приять условия Ивдива. То есть не только внешне согласиться, можно помахать головой и сказать, да, я согласен. Да, это так и есть, как во многих вопросах мы говорим. Ну, не знаю, там, по энергопотенциалу, мы махаем головой, принимаем, но внутри полностью с этим не согласны, да. Очень часто у нас такая происходит ситуация с энергопотенциалом, очень часто происходит такая ситуация, я не знаю, там, с разными стандартами, которые вдруг раз публикуются, мы в них встроиться не можем, и мы, в принципе, говорим, а ладно, что подстали, я их принял, но внутри у меня осталась позиция полного сопротивления этому стандарту. И мы выявили сегодня в ночной подготовке с Владыкой Кутхуми, что, оказывается, ну, в вашем подразделении таких позиций много. Ну, то есть, принимать-то вы принимаете, и головой-то вы машете, и соглашаетесь. И чисто по знанию вы берете, а внутри у вас происходит протест. Иногда даже оппозиция к тем стандартам, которые есть, которые существуют, и которые как данность нам даны для того, чтобы мы ими развивались. И что самое интересное, эти стандарты не нуждаются в оценке, не нуждаются в каких-то определенных интерпретациях. Это просто стандарт, и задача каждого служащего этим стандартом действовать. Все, даже задача человека этим стандартом действовать. И все, и сколько бы ты ни пытался там его анализировать, отрицать его или говорить, что такого быть не может, все равно этот стандарт не изменится. И вот проблема в том, что очень часто мы, оставаясь во внутренней оппозиции, мы эту оппозицию накапливаем прежде всего и страшнее всего к отцу и к владыкам. Когда мы оппозиционны владыкам и отцу. То есть, когда мы выходим в зал к владыкам, в зал к отцу, когда мы выходим в иерархию, и в принципе внешне, ну надо же, сказали же попросить, сказали же войти в практику. Я вошел в практику, но внутри это абсолютно, ну, неестественно для меня. Внутри я с этим абсолютно не согласен. Внутри в какой-то степени мне вообще даже все равно на это. И поэтому и у нас очень часто бывает такое, точно так же, как у некоторых занятия проходят или занятия проводите. Каким образом? Да, надо, я провожу. Но внутри мне глубоко все равно. На занятия, на тех, кто придет, и что я скажу, и что обо мне подумают. С одной стороны, как бы мы не нуждаемся в оценках. И понятное дело, что человек оценивает владыка, отец и так далее. Но когда когда ты равнодушен даже к оценке владыки, когда ты равнодушен даже к тому, что отец думает о том, что ты делаешь, вот это уже опасно. Это уже опасно, и это уже может накопить внутренние условия кризиса. И человек просто может, я не знаю, взорваться, войти в кризис и в полное непонимание, от чего этот кризис вдруг сложится. А оказывается, просто от того, что ты в постоянной оппозиции. Даже очень часто, это на симбиозах очень часто проживается, когда, ну, вот так вот, если посмотреть, тоже так владыка просто показал, где это еще может присутствовать. На симбиозах публикуется какой-то стандарт, развертывает владыка тему. В общем-то, ты внешне ее принимаешь, ну, потому что ты не можешь не принять, ты на синтезе сидишь. Но внутри ты с этим не согласен, тебе не нравится такая тема, тебе не нравится, что именно так ее подали, тебе не нравится, как ее рассказывают, тебе не нравится, в каком темпе идет практика, тебе не нравится, что там такие длинные паузы, либо маленькие, наоборот, паузы, ты ничего не успеваешь, и постоянная оппозиция не к ведущему, называется «с нас-то как с гуся вода». Мы уже столько всего попереведали. Называется, смахнулись и пошли дальше. Вопрос не в этом. Опаснее всего, что это оппозиция к владыкам и к отцу. Когда внутри я, конечно, фактически, физически, принимая, сижу на синтезе, присутствую, но внутри я абсолютно отстранен от этого. Я в своих условиях, в своей деятельности. Поэтому мы всегда говорим и рекомендуем. Вот 2 дня, месяца посвятите себе, в конце концов. Посвятите своему внутреннему миру. Обратите внимание на внутренний мир, который вы сами же синтезируете, складываете, что-то с ним делаете. Обратите на него внимание и полностью погрузитесь в огонь и синтез отца и владык. Не в свой личный синтез, не в свои личные условия, не в свои проблемы. Вы и так в них погружены до синтеза и после него. А вот эти 2 дня полностью растворитесь в синтезе отца и владык, забыв обо всем. Вот буквально так, забыв обо всем. Пережигая, отсекая все проблемы, в данном случае необходимо наработать что? Воскрешение. И вчерашняя рекомендация, она никуда не делась. Мы продолжаем ее разрабатывать. Задача воскреснуть хотя бы в чем-то. Для того, чтобы воскреснуть, нужно как минимум обратить внимание на то, а что я внутри в себе накопил. Что я в себе синтезировал. Что у меня внутри есть, и на основании чего я могу, в принципе, войти в воскрешение? Или что такое я сложил внутри, и как мне стать Христом вообще? Просто элементарный вопрос. Как мне стать Христом? Потому что посвящение изначального Христа есть у каждого из нас. И мы его будем по итогам стяжать. Он у вас формируется. Оно у вас будет, например, да? То есть фактически, потенциально, на синтезе вам посвящение изначального Христа зафиксируется. Только вопрос... А как стать Христом? Как соответствовать этому посвящению? Потому что мы все хотим ходить с посвящениями, мы все хотим ходить со статусами. Но вопрос соответствия статусам у нас вообще не возникает. Насколько я соответствую статусу, который мне зафиксировал владыка? Или другой вопрос, что мне сделать, чтобы соответствовать этому статусу? Хотя бы в чем-то, хотя бы в какой-то процентовке. Но мы в большинстве случаев просто носим на себе это как форму. Носим на себе это как лишнюю лычку, которая вот светится, и все видят, что я в этом статусе. И это как раз тоже оппозиция. Оппозиция к иерархии. Когда я оппозиционен, когда я внешне принимаю, а внутри абсолютно в неприятии, в противодействии, в противоборстве, во вражде в какой-то, в ненависти в какой-то степени. Да? И внутренне мне абсолютно все равно то, что будет дальше с подразделением, что будет дальше с моим направлением в доме и так далее. Что будет дальше со мной как со служащим. Потому что на самом деле, если так посмотреть, элементарно, вот Владыка сегодня, я не знаю, почему именно в вашей команде, но Владыка задал сегодня простой вопрос каждому. Насколько вы вообще интересуетесь условиями подразделения? Насколько вы вовлечены и заинтересованы в том, чтобы развивать подразделение? И в большинстве случаев, к сожалению, мы заинтересованы в развитии самого себя. А служащий предполагает это... Ну, знаете, служащий – это уже тот, кто не только себя развивает. Служащий – это тот, кто уже стремится развивать что-то рядом находящееся. Будь то подразделение, будь то человек, будь то команда, неважно. То есть служащий уже внимание обращает не только на себя, но еще на подразделение, в котором он находится. И вот очень простой вопрос. Называется, насколько я вовлечен в жизнь подразделения, насколько мне интересно то, что тут происходит, насколько я внутренне, если хотите, болею, да, или думаю, или интересуюсь тем, а вообще будет ли дальше подразделение расти, будет ли расти команда в подразделении. Вообще, будут ли люди сюда приходить? Потому что если люди перестанут приходить, синтез завершится. Если теофосинтеза завершится, подразделение перестает расти. Оно останавливается в развитии. Потому что подразделение растет только тогда, когда постоянная теофосинтеза развернута на территории. Постоянная теофосинтеза. Один заканчивается, второй начинается. Один заканчивается, второй начинается. Либо один приходит к середине, например, там как сейчас 10-й, да, синтез у вас на территории проходит, то следующий круг уже может начинаться, в принципе. Но вопрос, где мы возьмем людей, опять же возникает. И как мне вчера очень интересно понравилось, мы не умеем говорить. Мы не знаем, что говорить людям, которые к нам приходят. И сразу же Владыка увидел такую странную позицию. Мы опять же смотрим снизу вверх. Уметь-то, говорить-то мы умеем. Извините, нас самого детского сада этому учат. Говорить мы умеем. Вопрос, насколько ты выражаешь Владыку в том, что ты говоришь. И поэтому я бы задалась вопросом, как служащий, насколько я выражаю Владыку и Отца. А уже потом к этому прилагается все остальное. Как я говорю, кому я это говорю, что я говорю, о чем я говорю. Потому что самая главная проблема, почему мы не можем говорить, и почему у нас не получается говорить, потому что мы не выражаем Владыку и Отца. Я же не говорю про Отца, Владыку хотя бы. Я уже не говорю о выражении Отца, потому что это другой этап, он более сложный. Просто Владыку. Насколько вы выражаете Владык вашего подразделения? И насколько в момент, когда вы общаетесь с другими, этот Владыка вами звучит? Ну, в данном случае это Эмма, да? Выражение владычества, потому что вы инь. Поэтому из вас больше будет звучать, конечно же, владычица. Но внутри, извините, синтез Владыки
должен быть.
Да, он должен быть синтезирован, сгенизирован в данном случае у вас. И это должно быть не просто знание и не просто принятие. Ну да, я это знаю, что так. Ну да, я это зафиксировал, и во мне это есть. Ментально я зафиксировал, сказал себе, убедил себя в этом, дал установку, и у меня установка на добро, да, и у меня это работает. Вопрос в практике. Насколько я реально в этом нахожусь? Как отследить, насколько я реально в этом нахожусь или нет? В командных тренингах, в командных практиках, когда вы сидите вот так кружочком или полукругом, или ну, хоть чем, хоть квадратиком. И просто-напросто, выходя к владыке, к владыкам, проживаете друг друга, кто как выражает огонь, кто как выражает синтез. Безоценочно. Потому что в момент, когда вы обучаетесь, никто никого не оценивает. Это некорректно с точки зрения иерархии. И некорректно с точки зрения иерархии показывает тот уровень, которым ты обладаешь. Поэтому никто особо не говорит, и правильный служащий, корректный служащий, он не говорит о том, сколько у него посвящений, не кричит о том, какой у него статус, не кричит, в каком он находится, в какой он позиции находится в жизни своей, да? Потому что это его иерархическое дело. И иногда, что если ты объявишь это, этот потенциал начнет, как это, выболтаешь весь потенциал, да? Поэтому мы многие вопросы и многие условия свои не рассказываем. Это верно с точки зрения иерархии. Но в данном случае здесь никакая оценка не должна быть. Вы должны обучать друг друга и проживать. Вожжёгся, например, вот друг за другом прям, по очереди. Возожглись огнем владычицы или синтезом владыки, проживаем. Насколько ты выражаешь огонь владыки? Элементарно, процентовка. В этот момент ты вообще в форме или не в форме? Вот обычные тренинги, которые вообще-то уже полно в Дива. Их много напечатано, их много там. Только вопрос тренировки, вопрос постоянного тренинга, постоянной разработки. Потому что можно, конечно, делать практики, но практики – это только накопление огня. Ты накапливаешь огонь. Все. Ты накапливаешь огонь, чтобы твой дух не херел. И все, чтобы твой дух не херел, а развивался. Потому что без огня дух хереет, он деградирует. Поэтому для того, чтобы дух развивался, нужен огонь. Поэтому мы делаем практики, чтобы наш дух преображался. Но для того, чтобы накопить синтез, для того, чтобы накопить изначальность, да, необходима тренировка, тренировка и еще раз тренировка. И как сегодня там тоже интересную такую фразу Владыка объявил с утра, что, в общем-то, синтез-то, это он не для лентяев. Синтез не для лентяев, и мы много раз об этом говорили. А многие школы устроены каким образом? Прийти и принимать. Прийти, тебе все разжуют, положат в рот, а ты только проглотишь. В принципе, можно. Поэтому синтезы-то у нас, когда приходят, тут же через какое-то время уходят, потому что тут надо что-то делать. Тут нужно что-то делать самому. Ну, извините, в пятый раз из-за нас думал учитель. В пятый раз и нас водили, нам говорили, делай это. Да-да-да, мы исполняем. Делай то, мы исполняем. То есть исполнителями мы уже научились быть. Когда же мы начнем учиться быть управленцами? Когда мы возьмемся за свой внутренний мир, возьмемся за те условия, которые нам уже направили владыки, потому что вы служите в подразделении, это уже условия, и просто начнете ими пользоваться в полноте. Не ожидая, что кто-то пнет, не ожидая, что кто-то скажет, как правильно, а создавая и складывая свой опыт общение с владыками, свой опыт взращивания огня и синтеза. Без этого подразделение взрастать не будет. И вот главная эта позиция, главное необходимо было, вот сегодня одна большая была проблема в ночной подготовке, это преодолеть, пережечь, я не знаю, хоть как-то, оппозицию, с которой мы ходим внутри. Она есть, мы ее, правда, не видим, или не замечаем, или не хотим признавать, или считаем, что ну нет, я же принимаю, отца и владык. Я же хожу сюда, значит, я принимаю. Я же, как говорится, служу. Я же дал согласие служить. Но то, что ты дал согласие служить, это не значит, что ты действительно внутренне это приял. Действительно вошел в приятие этого. А не просто принял, чтобы от тебя отстали. Поэтому вопрос нашего приятия. Насколько я вхожу в приятие владык, в приятие отца. Не потому, что надо или потому, что сказано, а потому, что я сам искренне хочу развиваться. А у нас в большинстве случаев я принимаю, внешне принял, внешне согласился, а внутри я все равно остался в какой-то особой позиции к владыке. Даже не к друг другу. Друг другу это уже следствие, понимаете? Это уже следствие той позиции, которую мы взращиваем по отношению к отцу и к владыке, к иерархии в целом. Это уже следствие, а следствие этого является что? Наши какие-то особенные позиции друг к другу. Особенные оценки, особенные какие-то взгляды, особенные какие-то порицания и так далее. То есть это уже следствие, а причина в том, что ты изначально оппозиционен отцу. Вот и все. Просто потому что, да, бывает иногда, что внутренняя оппозиция включается в какой момент? Когда ты не понимаешь как. Вот ты не понимаешь как. Ты не видишь, как это сделать. И думаешь, да что ж такое? Ну, значит, никак не буду делать. Помните, не доставайся же ты никому, да? Это вот из этого варианта. Ну, значит, я не буду это делать. То есть мы не прилагаем усилия, чтобы в это войти. Я в данном случае говорю не о преодолении, потому что преодоление – это внешнее. Я имею в виду об усилии, которые ты прилагаешь внутренне. Например, делая шаг к владыке, делая шаг к отцу. Когда ты сам изъявляешь инициативу, сам изъявляешь определенное желание быть в этом. Или что-то делать, или чего-то достигать. Потому что нам всегда владыки и отец говорят, мы в любой момент готовы вас поддержать. В любой момент готовы поддержать даже самую безумную инициативу. Если только ты сам ей горишь, устремлен и что-то хочешь ей достичь. А если мы постоянно, как говорится, делаем что-то, а потом внутри, грубо говоря, внутренне проверяем владыку, а как это будет? А как нам скажут? А как вот я вот так сделаю, и как на это отреагируют? Как это оценят? Что сделают у нас многие? Приходят на синтез, оценивают ведущего. Ну, что он там нам сейчас скажет, чем он нас сейчас удивит? Да он ничем не обязан вас удивлять. Это не цирк, чтобы удивлять. Это служение. И это определенное восхождение. И здесь никто не нанимался вас развлекать. Как у нас многие говорят, мне скучно здесь. Мне тут скучно, мне тут неинтересно, у меня здесь... Так это не театр, не цирк и не балаган, чтобы здесь развлекать кого-то. Это труд. Мы много раз об этом говорили. Синтез — это труд. Если вы хотите каких-то результатов, надо трудиться. Результатов не будет, если труда не будет. В данном случае я не говорю о каком-то каторжном, черном труде внешнем. Я говорю только о внутреннем труде, который основан на личном усилии и на личном воскрешении, хотя бы на какое-то дело. И вот задача была владыке Куткуми направить воскрешение на каждого из вас в вашем служении. То есть вот то звание, ту должность, которую вам утвердил владыка в начале года, с учетом всех изменений, которые сейчас произошли, да? Я за то, что знаю, что у вас еще не было, не преображен столб, еще не утвержден столб, да, еще пока в процессе. Но в любом случае, даже если вы физически еще документ не сдали, все равно уже условия поменялись внутри вас. Поэтому задача была владыке направить условия воскрешения вас в вашей должности, чтобы вы не просто ее несли в себе, да, или просто, ну, как говорится, вмещали или выражали ее, потому что надо. А потому что вы действительно хотите в ней чего-то достичь. Хотя бы немножечко, но достичь. Никто не говорит про эталон. Эталона, идеала нет, называется. Все это генерируется личным опытом, личным трудом, который мы достигаем в разных наших занятиях, практиках, советах и разной деятельности в подразделениях. И вот это как раз, знаете, такой внутренний интерес. И просто владыка отметил, что у нас даже иногда интереса нет. Просто нет интереса. Нет интереса к тому, что происходит даже внутри меня. Нет интереса к тому, что меняется внутри меня. Тоже у нас очень интересная тоже такая вчера аналогия произошла. Я крайне, ну как бы это не приемлила. И владыка потом показал, что надо менять позицию. Вот объявляю вам ее, потому что владыка рекомендовал объявить это на синтезе, на втором дне после ночной подготовки. Потому что на ночной подготовке мы еще с этим тоже боролись. У нас многие говорят в синтезе, что ну что я расскажу другим людям, которые придут? У меня же нет никакого опыта. У меня же нет никаких достижений за время, пока я занимаюсь синтезом. Я понимаю, что люди хотят достижений внешних. Внешних достижений, которые ты достиг. Я помню, как-то мне, как только я начинала заниматься синтезом, я помню, что приехала там в какую-то команду, только-только начинала вести синтез. И на перерыве мне там один служащий, не служащий, просто человек, который пришел на синтез, задает вопрос. Ну вот вы занимаетесь синтезом, а что вы достигли этим синтезом? Что у вас есть? Машина у вас есть? Квартира у вас есть? Муж у вас есть? Богатый? А все остальное, ну там такая вот с претензией девушка пришла. Я говорю, вы знаете, и, конечно же, как я могла ответить? Я могла, конечно же, и вопрос, я извиняюсь, что я якую, просто, чтобы было понятно, вот иллюстративно я это показывала. С одной стороны, можно было бы как? Можно было бы внутренне полностью, так сказать, разочароваться в себе и подумать, ну, действительно, машины что-то нету, мужа тоже что-то нету, квартиры тоже нету. Чего я достиг тогда? Но хорошо, что в тот момент я еще, ну, как бы осознавала, что уже начинала осознавать, что изначально в синтез я пришла не за этими достижениями. Вы помните просто это всегда, что изначально вы пришли на синтез не за тем, чтобы у вас энергопотенциал вводился в кошельке. Изначально вы пришли в синтез не за тем, чтобы у вас машины были, квартиры, была материя. А когда люди приходят и такие вопросы задают, они вас провоцируют, и они вас каким-то образом... ну, как бы выбивают из колеи. Это ваша проверка иерархическая. Что вы ответите? С одной стороны, можно сказать, ну да, я ничего не достиг, вот так, вот так. Сесть на одно место и сказать, ну да, у меня вот ничего нету. Вот такой я весь несчастный, никакого результата во мне нет. А теперь вспомните, какой опыт вы достигли внутренний. Теперь вспомните, что вы на вышестоящих присутствиях достигли. Вспомните, какая у вас материя за это время появилась. Вспомните, сколько вы синтеза накопили, сколько вы стяжали его. Вспомните, сколько всего за это время вы уже достигли вместе с командой Евдива. Вы не должны себя делить. Я и Евдива. Вы и есть часть команды Евдива. И все то, что достигает Евдива, достижение каждого из нас. Понимаете? И то, что происходит в Евдива, там преображение, вхождение в метагалактику, отстройка цивилизации и так далее. Все это условия ваших достижений. Почему вы к себе эти достижения никак не, я не знаю, не чувствуете в себе? Участие в этих достижениях. И все, что происходит, даже специально уже не первый раз, открытое письмо всем присылает глава Евдива, чтобы мы понимали, и где он благодарит нас за работу и за достижения. И еще раз намекая в том, чтобы мы понимали, в этом участвуем и мы тоже. А мы считаем, что вот у нас нету никаких внешних достижений. Я там не излечился от очень серьезной болезни. Я не знаю, я там не поменял условия своей жизни. У меня там не стало больше денег или еще чего-то. И все, я считаю, что достижений нет. Почему мы ведемся на то, что нам диктует общество? Потому что в основном все приходят за тем, чтобы спросить там, а что ты достиг, называется, да? И я просто сказала тогда ей, что изначально я пришла не для этого. Если бы я изначально пришла за материей, тогда, конечно же, я бы сейчас говорила о материи. Но изначально я пришла за синтезом и за огнем. Я пришла за тем, чтобы служить отцу. Все. А уже все остальное, если получится, называется. Все остальное, если... Вот хоть раз вы проживали, если получится, если сложится. И не нужно в этом искать какой-то кризис или проблему. Мы же не знаем, что мы собою еще несем. Мы не знаем, какой мы опыт внутри разрабатываем. И мы не знаем, что мы отрабатываем. Потому что, может быть, входя в синтез, мы еще кое-что отрабатываем. То, что мы сделали за предыдущие эпохи, называется, да? Поэтому задача какая? Я служу отцу, а все остальное, если сложится, если будет на то воля отца, при всем при этом я буду прилагать усилия свое внутреннее. Но все равно выше воли отца-то не прыгнешь. Если воли отца на это нет, значит, называется, накапливай заряд в теле, чтобы эта воля пришла в твое тело. Развернулась к тебе. Потому что многие там говорят, вот у меня того нет, всего нет. Так ты накопи в теле заряд, чтобы это было. А то мы ходим такие, вот знаете, как мертвецы. Такие тела, тельца очень-очень сильно невдохновленные. Понимаете, когда приходит что-то, иногда бывает для того, чтобы материя начала складываться, телу нужно нести с собой просто высочайший заряд огня. Если этот заряд есть, то этот заряд начинает отстраивать материю вокруг тебя. Поэтому если у вас вдруг есть внутренняя там, проблема или есть какая-то задача что-то наработать вокруг в материи, ты заряд в теле накопи. Если будет заряд в теле, то постепенно начнет простраиваться внешнее. А если заряда в теле нет, если ты не накопил огонь, элементарно иногда не хватает огня, чтобы этого достичь. Просто нет огня. Поэтому огонь нужно накапливать. А огонь накапливается чем? Трудом. Когда мы делаем практики, когда мы интересуемся тем, что происходит в подразделении, когда мы учимся у владык. Как он говорит, вот я не умею говорить. Учись у владыки. Я не умею проживать. Учись у владыки. Я не умею чего там расшифровывать. Учись у владыки. Всему этому можно обучиться в иерархии. Что вы думаете, называется служащие синтеза, которые ведут синтез? Они пришли в синтез, сразу все проживать стали? Сразу все проживали, сразу все видели, да с ума сойти можно, сразу все. Да? Тоже надо было достигать. Тоже, называется, приходилось обивать пороги иерархии разных кабинетов, чтобы чего-то достигнуть. На внутреннем усилии, когда я просто, знаете, как поставить себе задачу, в конце концов, разозлиться на себя. Ну что, неужели я такой тупой? Почему я не могу этого достичь? Надо достигнуть. Знаете, как бывает, человек разозлился, и вот на этом заряде, такой, даже не злости, а, знаете, такого вот, недовольства собой. Взял и сделал. В конце концов, если не получается огнем, синтезом, хотя бы тогда будьте недовольны собой. И вот в этом недовольстве достигните чего-то. Разозлитесь, я не знаю, на себя. Но уже даже так владыка вам предлагает сделать. Вариантов много. Понимаете? Называется, ищите тот вариант, который вам больше всего подходит. И при всем при этом, когда вы достигаете чего-то, когда идут какие-то изменения, не нужно, я не знаю, входить в какое-то состояние грусти, апатии и того, что что-то не получается. Все можно достигнуть. Всего можно достигнуть. И вам пытался сегодня владыка Кутхуми это донести, что всего можно достигнуть личным устремлением, личным интересом. Почему владыка Кутхуми об этом вам говорит? Потому что он сам достигал это личным трудом. Он передавал свой опыт вам в ночной подготовке. И когда у нас там возникали такие какие-то позиции, что я не могу, либо у меня не получается, владыка Кутхуми сразу... В Авдиве возможно достигнуть всего. Условия для всего развернуты, они там даны. Точнее, не там, здесь, в вас. Условия Авдива-то внутри вас. Все там дано, там развернуты все условия. Называется, что хочешь достигнуть, всего достигнешь. Только в это надо поверить, устремиться, приложить хотя бы какой-то процент личного усилия, войти в приятие условий, которые тебе направляет владыка, разработать это и достигнуть. Понятное дело, что это не происходит за день, за сутки, за ночь. Это происходит иногда неделями, месяцами, иногда годами. Да, понятно, что терпение нужно наработать. Но это ведь все равно труд. Помните, терпение и труд, все перетрут. Очень такая старая, с детства нам знакомая, хорошая поговорочка. Такая очень хорошая наша ученическая. Терпение и труд, все перетрут. В каком смысле перетрут? Перетрут даже самые сложные записи, даже самые сложные, я не знаю, там, блоки и состояния, из которых вы долгое время выйти не можете. Терпение и труд. Вот эти два главных состояния. И терпение и труд, добавлю, в выражение отца. То есть в этот момент ты должен выражать отца и выражать владыку. Должен или должен стремиться. Должен мы не можем требовать. А вот должен стремиться для служащего – это обязанность. Служащему надо стремиться, он должен стремиться. Как только ты вошел в служение, все, у тебя есть долг. Стремиться, устремляться во что-то хотя бы, трудиться в чем-то. Долг не перед нами, а долг перед отцом и перед владыками. Как ты уже этот долг будешь? При этом долг, если ты его не исполнишь, не будет никакой отработки. Вы не думайте, что если ты этот долг не исполнишь, будет какая-то отработка. Ни в коем случае, нет. Просто будут определенные условия, которые просто больше времени потратится, и все. Больше времени потратится. Поэтому в данном случае нужно не грустить о том, что не получается, а радоваться, что допустили, и еще может получиться в любой момент при твоем личном устремлении. Радоваться, что ты служишь у отца, что ты в команде отца, что даже если тебе очень-очень тяжело и сложно чего-то достичь, есть время еще достигнуть чего-то. Потому что в Эвдиве время же совсем по-другому течет. Скорость огня, скорость синтеза здесь другая. И то, что здесь мы физически осваиваем там несколько дней, несколько иногда недель. В Эвдиве это происходит, я не знаю, за час. И все складывается. Вопрос веры в эти условия. И вопрос вашего личного устремления в эти условия. Если вы устремлены, если у вас есть приятие внутри этих условий, тогда, конечно же, получается. Но если вы внешне говорите «да, принимаю», а внутри вы в оппозиции к этому, или, знаете, в такой, в претензии, что так не надо, так неправильно, а то у нас очень часто тоже есть такая тенденция, например. Ну, я понимаю, поэтому служащих синтеза много. Служащих синтеза много, сколько много? 50 человек, там, не так уж это и много, в принципе, да? Но есть. И поэтому есть всегда возможность выбрать, да, выбрать. Но мы даже здесь же умудряемся. Представьте, служащего синтеза утверждает владыка Кутхуми на территорию. Но мы даже здесь пытаемся, подвякивать. И входить в оппозицию и говорить, может, владыка Кутхуми ошибся, не того нам служащего синтеза отправил. Что-то она не то говорит, не то думает. Что-то она там не того и не с тем общается, не того поддерживает, не с тем разговаривает, и так далее. И нам кажется, что это... мы так между собойчиком поговорили, и все. На самом деле, это позиция к владыке Кутхуми. Просто потому, что служащий синтеза утвержден владыка Кутхуми на эту территорию. Если владыка Кутхуми увидит, что служащий синтеза не справляется и нарушает волю служащих, волю территории, то владыка Кутхуми сам снимет этого служащего синтеза с этой территории. И поэтому вопрос не в том, что, может быть, специально называется, именно такого служащего синтеза направили, чтобы поднять все вопросы, все условия и все сложности на территории. В команде, на территории. Потому что поднимаются сложности на территории через команду. Через команду. Мы проявляем это собою. Поэтому разные конфликты, разные такие конфронтации между нами. Это прежде всего те сложности, которые есть на территории, а мы просто их отражаем. Вот и все. И поэтому служащего синтеза на территорию подбирает владыка Кутхуми. Вариантов может быть много. И условий может быть много в Дива. Да? Но владыка Кутхуми смотрит, чтобы все подходило. Чтобы все условия подходили. Мы иногда не знаем, почему именно так. И почему именно этого служащего синтеза на эту территорию. А владыка Кутхуми, он смотрит стратегически. И он понимает, к чему эта территория придет, если служащий синтеза, вот именно этот, будет вести эту команду. Но мы даже здесь умудряемся оценивать и говорить, что тут не так, этот не так посмотрела, не так сказала, не тут надавила, не то сделала и так далее. Ну, называется, считайте, что это все претензии к владыке Кутхуми. Не то сделал владыка Кутхуми, не так утвердил владыка Кутхуми, да? Не так посмотрел владыка Кутхуми, не так сказал владыка Кутхуми, не то порекомендовал владыка Кутхуми. Я специально так надоедливо говорю, чтобы у вас это в голове сложилось. Потому что мы-то считаем, что ну, мы вот так аккуратненько там говорим друг другу, с друг другом общаемся, анализируем, аккуратно там друг другу жалуемся, аккуратно там друг другу что-то говорим, по телефончику между собойчиком тихо, возясь там где-то, да. И мы считаем, что это нигде не отражается. А на самом деле растет в подразделении оппозиционная позиция к владыке Кутхуми. Вместе со всей этой суетой. Вместе с этим, через владыку Кутхуми, потом растет оппозиция к отцу. И в итоге что? В итоге, ну, в какой-то момент все равно мы понимаем, что команда учится, и Дива понимает, что команда учится, и какое-то время, ну, грубо говоря, на команду не смотрит. Ну, называется, как может, так и растет. Да, пусть в оппозиции, да, пусть в определенной претензии, но растет. Потом не смотрит. А потом, извините, когда эта оппозиция разрастается на все подразделение, и когда подразделение из-за этой оппозиционности не развивается, вот тогда уже здесь отец смотрит и думает, а что вообще это подразделение там делает? И вот тут как раз уже владыка Кутхуми берется за команду и смотрит, а что ж там такое происходит? И мы-то думаем, что это нигде не накапливается, что это нигде не отражается. Отражается везде. Я это четко сегодня прожила. Что вот эта оппозиционность во всем мешает развиваться вашему подразделению. Ну, оппозиционность по-разному проявляется, да? По-разному проявляется. Ну, где-то ты не согласился, где-то ты, я не знаю, там, выявил свою претензию, где-то там тебе не понравилось что-то, стандарт вышел какой-то в распоряжение, а тебе не нравится, что так именно. Что-то как-то вот быстро все меняется, что-то как-то вот... Нет, внешне-то я принял, сказал, ну да, текст есть, пойду стяжать. А внутри, так как я не понимаю, как, вот у меня внутри возрастает такое неприятие этого. Иногда даже отвращение этого. Тебе не хочется даже в это входить, потому что тебе это непонятно. И в целом мы думаем, что оно нигде никак не отражается. Ну это же я тут сам по себе подумал. Ну ты же не забывай, ты же служащий. Называется, думаешь, подумал, и это копится. В одном направлении, в другом направлении. И потом в целом во всем подразделении выявляется как один большой блок. А потом думают, ну почему подразделение не растет? Почему подразделение не выражает отца? Как там выражать отца, если там постоянно оппозиция к отцу? Да, я, конечно, пойду, но у меня свой взгляд на это. Да, я, конечно, исполню рекомендацию владыки, но я все равно думаю по-своему. Да, конечно же, я понимаю все стандарты, все условия, и я понимаю, как это делать, но у меня все равно есть свой взгляд на это. И вот этот свой взгляд, это очень такая большая подстава с точки зрения иерархии. Этот свой взгляд, ну, понятное дело, что свое мнение мы имеем все, позиция, свободу воли никто не отменял. Но есть вариант, когда это просто мой взгляд, моя позиция, которой я развиваюсь, и я никого в эту позицию не встраиваю. Я просто сам в ней нахожусь, сам ее преодолеваю. Сложнее всего, когда ты в этой позиции и других в эту позицию втягиваешь. как-то нелинейно, раз и втягиваешь. И в итоге один начинает прислушиваться к другому, один начинает привязываться к другому, вплоть до того, что вот если она не пойдет, я тоже не пойду. Вот если она эту практику не сделает, я тоже не сделаю. Вот если мне не скажут эту сделать практику, я не сделаю. Если, например, там кто-то не пойдет документы сдавать, я тоже не пойду документы сдавать. Ну, куда-то, непонятно. Ну, там, в партию или еще куда-нибудь. Если там кто-то не пойдет на выборы, я тоже не пойду на выборы. И вот эта привязанность, это как раз вот эта своя позиция, да? Но нужно же разрабатывать самостоятельность, развертки, расшифровки синтеза владыки и синтеза отца. Самостоятельность, когда ты сам, как служащий, взрастаешь своим личным опытом. Да, понятно, взаимопомощь как фактор эволюции. Мы все работаем в одной команде. И, соответственно, в любом случае, весь наш опыт, он виден. Мы видим, что кто делает. Кто что делает, кто что не делает. Мы это проживаем, мы это чувствуем и так далее. Но итогово все равно каждый останется лично один на один с отцом. И там твоя подружка, или, я не знаю, твоя очень-очень близкий человек, неважно кто, да, в служении или просто личный человек, не пойдет с тобой к отцу. Он в этот момент сам будет один отвечать пред отцом. И ты будешь один отвечать пред отцом. При всех ваших личных плотненьких позициях. Поэтому, когда дело касается служения, в данном случае, помните, Платон мне друг, но истина дороже. Вот очень подходящее сюда выражение. Да, конечно, он мне друг, но есть истина отца. Есть истина владыки Кутхуми, есть истина Ивдива. И если я проживаю, что мой друг действует не истинно, ну, я попробую, конечно, ему донести. Если он это не проживет, не примет, ну, называется, тогда он в ведении отца и владыки. Все, значит, пусть растет сам. Я, понимаете, задача какая? Мы, как служащие, должны учиться друг другу вовремя сказать. Вовремя остановить, если надо. Потому что действия всех служащих отражаются в подразделении. Если мы видим, что какой-то служащий делает неправильно, мы должны учиться ему правильно это объяснить, сказать. Если не услышит, это уже его проблемы. Факт, что нам нужно это отметить и в какой-то степени, ну, переобразить в подразделении. Пережечь, если надо, если это уже накопилось. Если этого уже много в подразделении. И вот одна из самых больших проблем ночной подготовки сегодня – это внутреннее неприятие. Не непринятие без «н», а приятие. Неприятие, когда я не в приятии владыки. И оно проявляется в разных деталях. Вот в деталях. Нельзя сказать, что в целом ты находишься в состоянии неприятия. Вот в целом ты принимаешь. В целом ты в приятии к владыкам и к отцу. Но детально, помните, вот в мелочах. Прячется все это в мелочах. И вот эти все тонкости, они в нелинейности, все это в мелочах проявляется. И вот в мелочах оказывается, что тут не принял, там не принял, здесь в оппозиции, здесь в определенную позицию встал, да? Нет, можно, конечно, никто же не отменяет. Свободу воли никто не отменял. Вопрос в том, что если эта позиция влияет на развитие подразделения, ее надо преображать. Это условие иерархии, это условие служения. Если это мешает, если твоя служебная позиция мешает развиваться всей команде, надо как-то ее менять. И владыка Кутхуми будет направлять все условия, чтобы в этом служащем эта позиция поменялась. Нелинейно. Ты даже это проживать не будешь. Ну или будешь проживать, но не так ярко, может быть. Да, просто чуть-чуть меняясь. И вот это как раз одна из самых главных проблем, с которой мы сегодня сталкивались. И полночи мы это преодолевали. Полночи. Вот это вот в разных вариантах, понимаете, кроется вот везде. И в частях это выявлялось, и в посвящениях это выявлялось. В основном в частях. В основном в частях это где-то сидит, запрятано. И когда владыка Кутхуми развернул определенные условия нашего воскрешения, вдруг мы увидели, что воскреснуть нам мешает наша личная оппозиция владыки. Оппозиция к Ивдива, оппозиция к отцу. Она, может быть, еще не так ярко проявлена. Она пока еще, может быть, не так звучит. Но она где-то зарождается. А если владыка Кутхуми видит, что она где-то зарождается, а так как он смотрит стратегически, он сразу понимает, к чему это зарождение ведет дальше. И потому старается максимально направить синтез, чтобы в момент этой подготовки ты уже мог это пережечь. Поэтому в ночной подготовке шло такое преодоление, пережигание, переплавление ваших каких-то позиций, которые вам просто мешают развиваться. Вопрос-то не в том, что это... Ладно, мешают развиваться подразделению. Позиции эти мешают вам развиваться. лично вам расти. Эти позиции мешают. И все. Какие позиции называются, уточняйте сами у владыки. Позиций множество. Разных. Нужно просто как бы... Вот, знаете, опять же, это принять. Принять как условие. Можно и не принимать. И то, и другое может быть. Вопрос только, быстрее просто преобразишься, если сразу в это включишься. Ну, если не сразу, просто время пройдет больше, и все. Просто времени больше потратишь. Время есть огонь. То есть времени, огня больше потратишь на это. И так далее. Поэтому оказывается, чтобы воскреснуть, да, нужно находиться в приятии. Во внутреннем приятии. Условия отца, условия иерархии. И это приятие постоянно как-то складывать, постоянно разрабатывать. Находиться в приятии тех условий, которые развертываются на синтезе, в диво, отцом, владыками, хоть где. А если ты внутренне научишься входить в приятие, даже в приятие условий собственной жизни, да, внутреннее приятие, а приятие, оно еще дает возможность оставаться спокойным. Оставаться спокойным, если хотите, знаете, таким с холодной головой, безэмоционально. Потому что лишняя суета с приятием никаким образом не стыкуется. Ну, то есть она не связана, не синтезируется. Поэтому если ты хочешь внутреннее приятие, понимаете, человек может внешне принимать, но внутри находиться в суете. И эта суета не дает возможности развиваться. Эта суета, любая суета разъедает огонь и синтез. Любая суета ваша внутренняя. Вот если вы входите в приятие, почему это важно? Суета завершается внутри вас. Вы вошли в приятие. Суета завершается внутри вас. И в этот момент, когда вы это состояние смогли наработать, вы можете войти во что? В воскрешение. В воскрешение хотя бы каким-то ракурсом своего развития. И вот в этом воскрешении, уже утвердившись и реализовав им что-то, стать Христом. Потому что задача, в принципе, стать Христом. Да? Стать Христом и выразить его путь, насколько получится. Задача 18-го синтеза. Войти в воскрешение, через воскрешение стать Христом. Хотя бы в посвящение. Хотя бы посвящение выразить такое, что у вас в течение этих двух дней, да, взрастает посвящение, посвящение Христа. Еще такое уточнение. Это уточнение, оно, знаете, не очень-то относится именно к 18-му синтезу. Оно относится к целому, к синтезу, чтобы у нас были правильные восприятия. Напомню о некоторых стандартах, которые незыблемо есть. А так как это все-таки 18-й синтез, а не с 1 по 16-й, здесь об этом можно говорить. И здесь об этом даже нужно говорить, чтобы мы это помнили. Синтез изначально у владыки Кутхуми оформляется в течение двух дней. И ядро, которое мы получаем по итогам синтеза, оформляется и синтезируется двумя днями. И, конечно же, можно присутствовать только на одном или только на втором дне. Да? Но цельности этого синтеза в тебе не возжигается. Да, у тебя появится ядро, но цельности этого синтеза в тебе не вспыхивает. И стандарт никто не отменял. Да? Сам синтез начинает в тебе сотворяться двумя днями. За один день синтез просто не успевает в тебе сотворяться. Фактически ты уходишь с ядром, у тебя он есть. Да? Но сотворение синтеза как процесс ты не проживаешь, ты через него не проходишь. В соответствии с этим важно, когда вы вносите энергопотенциал на синтез, вносить цельную сумму энергопотенциала за синтез. Не кусками, не тремя фрагментами. И, соответственно, те, кто принимает энергопотенциал, кусками не брать, фрагментами не принимать. Если человек не способен сдать в первый день, значит, он приходит и сдает во второй день всю сумму. Потому что, когда мы выходим, это мне владыка Кутхуми тоже попросил передать, потому что, когда мы выходим по итогам сдавать владыке энергопотенциал, в ведомости все вот эти помарки, приплюсовки, все это видно. И, соответственно, вот сколько у вас там приплюсовок, сколько раз, это даже такое, знаете, неуважение. Во-первых, неуважение к тому, что кто собирает энергопотенциал, неуважение к владыке Кутхуми. Да? 100 рублей, 200 рублей донести во второй день, или там еще когда-то, да? То это делит ваше сотворение синтеза на несколько частей. Это мешает творить синтез внутри вас. Когда вы то один кусок внесли, то второй кусок внесли. Поэтому давайте регламентируем. и попробуйте этому следовать по возможности, насколько получится, да? Да, есть рекомендация в первый день вносить. Значит, я не знаю, организуйтесь, дисциплинируйтесь, сложите условия так, чтобы в первый день у вас была полная сумма для внесения энергопотенциала в ведомость, и чтобы это было записано изначально так. А то получается как? Вот этот хаос, который вы вносите в свой энергопотенциал, отражается на синтезе, который формируется на территории. Понятное дело, что владыка Кутхуми этот синтез отстраивает, он его курирует. Да? Но синтез, который копится в команде, в нем отражается хаос, который вы допускаете в энергопотенциале. А потом мы говорим, что же у меня энергопотенциал не растет, и почему у меня с энергопотенциалом так плохо. А ты сам как относишься к нему? Как относишься к нему? Частями, то одну часть дал, то вторую часть дал. Называется, когда в голову взбрендит, тогда я его и внесу. Поэтому если в первый день нету, называется, приходим во второй день. И вносим во второй день. Но цельно. Вы просто проживете совсем другое состояние синтеза в физическом теле. Когда вы перестанете делить на какие-то куски и фрагменты. Это важно. Потому что на первые 16 синтезов мы не можем об этом говорить. Там называется служащие. Ну, там называется, еще могут и не служащие даже ходить. Ну, они же, может, даже не в служении. Но, извините, с 17 синтеза это уже служащие, будущие служащие или нынешние служащие. Да? У которых есть определенные, ну, я могу так сказать, права и обязанности. И есть определенная, знаете, дисциплина, где важно учитывать условия владыки Кутхуми. Чтобы мы хотим, чтобы в нас сотворялся синтез. Мы хотим, чтобы синтез в нас укладывался. Мы хотим его усваивать, но при этом сами мешаем себе его усваивать корректно. Поэтому регламент был, есть и будет. Синтез сотворяется целиком в 2 дня с полным взносом энергопотенциала. Все. Остальное – это интерпретации каждого из нас. Регламентно прописано. В регламенте 18-м это прописано. В регламентах отца это прописано. Остальное – это наши личные интерпретации. Никто при этом не может запретить вам интерпретировать лично. Никто не может запретить вам как-то по-особенному и по-своему относиться к этому. Ну, просто увидите, что это такая же в точности оппозиционность и такая же в точности позиция, которая мешает вам развиваться. Просто потому, что вы сами себе так регламентировали. И когда нам говорят там, вот, иногда, я понимаю, бывают иногда условия, потому что мы, знаете, уже начали пользоваться этим. Это не очень корректно. Мы начали уже на этом паразитировать. И когда нам в каком-то там синтезе сказали, понятное дело, что иногда бывают условия у человека складываются так. Работает, я знаю, что люди посменно работают. И у них в первый день физически они не могут прийти, они не могут отпроситься с работы, потому что у них смена. Они приходят на второй день, либо наоборот, в первый день, а на второй уже не приходят. Просто потому, что у них есть определенные условия жизни, которые отменить не может он. Это одно. Тогда владыка говорит, да, достаточно, ну, раз ты один день был цельный, тебе все равно ядро фиксируется, и этот стандарт засчитывается. Поэтому с учетом вот этих условий, с учетом жизненных ситуаций, которые бывают у нас очень много людей работают, очень много людей в определенных жизненных, там, я не знаю, стеснениях, рамках. И вот с учетом того, что в действительности, если есть реальное условие, которое, ну, нас каким-то образом не дает возможности 2 дня находиться, то да, конечно же, владыка Кутхуми идет на уступки, идет тебе навстречу. И фиксирует синтез, и засчитывает тебе этот синтез, даже если ты прошел один день. Но если, есть другая позиция, если я сам лично решил, что я буду ходить на один день, только тогда, когда дают ядро, выдают ядро, да? То есть приеду, возьму ядро, самое главное же мне от владыки Кутхуми ядро взять, чтобы оно было в моем теле. Заплачу половину или, я не знаю, там треть, бывает, иногда вообще не заплачу, и пойду. Вот это уже личная интерпретация. Такого в регламентах не прописано. Я просто это специально на запись, чтобы было понятно. Такого в регламентах нет, такого регламента в Ивдива не существует. И все это выдуманные лично каждым из нас стандарты, которых нет. Просто нет. Особенно тем более, если владыка Кутхуми видит, что вы уже не один месяц на этом паразитируете, ну и просто пользуетесь этим. То, извините, никакого сотворения синтеза в вашем теле не происходит. при всех утвержденных регламентах и стандартах. Либо в какой-то момент вы взорветесь от того, что вы не усвоите тот синтез, которого направляет владыка. Усвоения не будет физическим телом. Это опасно для физики. Это мы всегда говорим, это опасно для физики. Поэтому все энергопотенциальные вложения, которые у нас есть и стандартом утверждены, просчитаны не только отцом, но и матерью, обращаю внимание. Эти все цифры утверждены отцом и матерью. Утверждены они в каком смысле? Они утверждены вплоть до копеечки, вплоть до каждой единицы, с учетом того, насколько физическое тело человека это может усвоить. Если поставить меньше, тело физическое усваивать не будет. А там уже делайте выводы сами. Вносите меньше, соответственно, и усвоение идет. Я сейчас не к вопросу о том, что надо, там, надо или не надо, я к вопросу о регламентах и о стандартах. Просто чтобы у нас не было лишних личных интерпретаций этих стандартов. Стандарт есть, он един. И он не меняется уже многие годы. И при всем при этом, когда у нас там говорят, это мы, знаете, на съезде коснулись такого вопроса, когда служащие изъявляли претензию, что вот энергопотенциал, у нас не получается оплачивать и так далее. Ведь при всем при этом за много лет энергопотенциал не вырос. Вот сколько лет уже синтезу, за все это время энергопотенциал так серьезно не вырос. Когда я пришла в синтез 8 лет тому назад, энергопотенциал в синтез был 1000 рублей. За 8 лет, смотрите сколько, за обычный круг 1600, да, по-моему, 1600, я уже забыла, 1600 или там 1400, да, 1600, да, и энергопотенциал. Вот представьте, за 8 лет, представьте, насколько вырос доллар, насколько вырос курс рубля. Насколько выросли остальные? Мы при этом не индексируем с точки зрения долларов, евро. В принципе, за 8 лет называется на 800 единиц. Нормально. За один год. Сколько там? За один год 100 единиц. Это вообще-то немного. И мы еще всякие разные не учитываем. Просто у нас стоит одна единая цена. Одна единая стандарт, который просчитан отцом и матерью, потому что там учитывается то, насколько человек может усвоить этот синтез. Синтез постоянно меняется, он вовдиво возрастает. И чтобы ты мог его усваивать нормально физическим телом, без, я не знаю, последствий, да, и нормально физиологически им развиваться, необходим обмен. Помните, как вчера говорила, без обмена не происходит роста. Так и здесь. Без обмена определенного, сознательного обмена, тем более, когда вы знаете, зачем вы это делаете, а не просто потому, что надо, или потому, что требуют регламент. Никто никого не требует, называется. Никто никого не заставляет, никто над вами не стоит. В конце концов, это ваше волеизъявление. Но есть регламент. И на вышестоящем курсе то, как вы к этому регламенту относитесь, владыка Кутхуми особенно пристально наблюдает. Потому что в данном случае этот курс служащих. И то, какое у вас отношение к этому регламенту, то, как вы им следуете, то, как вы его исполняете. Владыка Кутхуми за этим следит. Он, понятное дело, что никак не оценивает. Но это все регистрируется, это все копится, это все записывается. С 1 по 16 синтез, там уже только на 15-16 на экзамене владыка Кутхуми начинает пристально включаться и смотреть, как каждый относится к этому. А первые 14, так как только-только это переподготовка человека, там человек называется, как может, так и развивается. Поэтому владыка Кутхуми пока что видит, что человек учится, а пока учится, допустимы ошибки. А с 17 по 32 мы всегда говорим, это курс для служащих. Либо для тех, кто в будущем собирается служить, либо для тех, кто служит уже сейчас. А раз курс для служащих, значит требования владыки Кутхуми чуть-чуть другие. Они не повышаются, они не ужесточаются, они просто чуть-чуть другие. То есть владыка Кутхуми смотрит на нас немножко с другой стороны. Он смотрит на нас с точки зрения нашей дисциплины служения. И как мы к этому относимся, плохо или хорошо, нравится нам это или не нравится, вопрос не в этом, вопрос просто вашей личной дисциплины. И все. И вашего личного уважения друг к другу. Поэтому здесь как раз уже каждый решает сам. Мы, конечно, можем это неоднократно, ни на одном синтезе. Я не хотела это объявлять, но владыка Кутхуми мне настоятельно рекомендовал. Потому что об этом обычно не говорится на синтезе. И не стоит задача уж тем более это регламентировать и пояснять. Но, видимо, здесь очень надо. И вот это, когда мы начинаем регламенты и стандарты владыка и отца интерпретировать под себя или делать как удобнее. Ну, то есть, я примеряю и, называется, надеваю так, как мне удобнее. Вот мне сегодня удобнее так. Сегодня мне удобнее прийти на один день, завтра мне удобнее прийти на второй день, на третий раз мне вообще удобнее не прийти, либо прийти, посидеть 2 дня и никакого обмена не произвести. Мне так удобнее сегодня. Я так увидела регламент сегодня. Так сегодня я регламент расшифровал. Ну, мне так сегодня вот по настроению. И это все наши дисциплины, это все наш регламент. А регламенты мы прописываем для того, чтобы регламентировать наши взаимоотношения с материей в том числе. И поэтому, когда я вчера не зря говорила про материю, если мы не уважаем материю, а вот в этом проявляется в том числе и неуважение к материи, неуважение к матери, соответственно. Не думайте, что она будет отвечать вам, так сказать, любовью и будет расти вокруг вас. Как она будет расти, если вы изначально ее не уважаете и не приемлете? Не считаете с ней, в конце концов. Не учитываете тех регламентов, которые там есть. Потому что я специально так жестко, потому что в ночной подготовке включилась мать, которая увидела, как мы по-своему извращаем ее стандарты. Это извращение называется. Если вы хотели знать, что такое извращение, это извращение. Это извращение стандартов матери. Вот в прямом тексте. Специально это говорю, чтобы потом можно было прослушать. Таким образом, вы такие, знаете, извращенцы синтеза. Извращаете так, как вам удобно. Мне удобно сегодня так, значит, я буду действовать так. А завтра мне удобнее по-другому, я буду действовать по-другому. С одной стороны, в принципе, это может быть незаметно. Это может быть нелинейно, это может быть где-то спрятано. Это может быть прикрыто, не показано. Но в какой-то момент все равно, помните, все тайное становится явным. И око отца это видит. И мы, конечно, можем друг другу об этом не говорить, но тогда ходить в иллюзиях и думать, что все хорошо, все прекрасно. Да, нам так хорошо, нам так удобнее. Или как мы еще говорим, ну вот у нас условия такие. Вот у нашего подразделения, у нашей команды вот такие условия. И когда они там приезжают и с порога говорят о том, что вот у нас в нашем регионе энергопотенциал вот такой. Я ездила в регионах, где энергопотенциал ниже, чем у вас. Есть, были такие регионы. Но там служащие по-другому относились к стандартам, и они стремились, они были устремлены, они хотели что-то, они понимали, что у них что-то поменяется в материи только тогда, когда они будут следовать регламенту матери, регламентам отца. И они щепетильно следовали, планируя заранее, за много недель, чтобы у них это было. И я так удивлялась, у них там был город, который зарплаты ниже, чем у вас. В Омске еще нормальные зарплаты, там еще ниже зарплаты. А они при всем при этом настолько были устремлены, что там ходили там и ходили и те, кто были на пенсии уже, ходили и те, кто, в принципе, у них не было возможности там зарабатывать по определенным условиям здоровья.
В Пакистане низкая зарплата была.
Неважно где.
Но они ходили там 100 человек, чтобы.
Неважно, да. То есть вопрос, понимаете, вопрос-то не в зарплатах, это опять же внешние условия. Вопрос в моем личном приятии. Насколько я прилагаю усилия, чтобы у меня получилось. Конечно, можно, знаете, скидывать все условия на того парня, да, который не то заплатил и не те условия нам развернул. Можно, конечно, но итогово-то это условия твоей жизни. И поэтому я была удивлена, когда та команда, они щепетильно следовали и отстраивали друг друга на то, что там, если что-то не так, если что-то и как-то, они с друг другом разговаривали лично. И спрашивали, почему так происходит. Ты понимаешь, что это отражается на всех? Я даже об этом не говорила на синтезе. Они сами друг друга в этом убеждали. И потом, в итоге, они из маленькой команды выросли в подразделение. Просто потому, что они настолько устремлены были, они настолько вот продумывали, и при всех минимальных условиях, которые они имели, они, называется, выворачивались наизнанку, но понимали, что регламент отца надо исполнить. Все. Потому что без этого они не будут расти как служащие. И на основании вот этого они сейчас как подразделение развиваются. Это одно из подразделений нашего ВИДИВа. Развиваются, да, сложно, да, вопросы возникают. Тоже не так быстро они развиваются, у них там тоже свои сложности есть. Но они устремлены и они ищут варианты. и ищут варианты. А знаете, когда начинает человек искать варианты? Когда ему интересно. Не когда ему надо, не когда у него нужда. А вот действительно, человек начинает искать варианты и входить в многовариативность, когда внутри он заинтересован, когда ему интересно, когда он вовлечен в то, чем он занимается. Ну, я в данном случае говорю про вовлеченность в условия подразделения. Вы когда ты вовлечен в условия подразделения, когда ты понимаешь, что на основании всех твоих доводов, действий и так далее строится в целом успех всего подразделения. Это с одной стороны ответственность, с другой стороны это очень интересно. Потому что каждый год это новое служение, и интересно просто потому, что ты, называется, с нуля осваиваешь то, что никто никогда не осваивал. Считай, аватаром каждый год становишься. Ты каждый год аватар. Каждый год несешь с собой новое. Никто еще эту должность не разрабатывал, а ты входишь и разрабатываешь. Да, не знаешь как. Да, в неведении, но это же интересно. Разрабатывать то, что еще никем не разработано. Неинтересно тогда, когда уже это на 100 рядов изучено, на 100 рядов это уже сказано, рассказано, интерпретировано, называется. А вот когда этого нигде нет, вот тогда это интересно. И вот если мы проживем вот это... Вот этот интерес, вот эту вот среду, которая в иерархии развернута, если мы вовлечемся и внутренне войдем в приятие той среды, которая есть в иерархии, то у нас изменится жизнь и изменится наша результативность на физике. Просто потому, что ты внутри будешь заинтересован в том, а что там происходит в иерархии, а какие там есть условия, а что владыки сегодня рекомендуют мне исполнить. А чем я могу быть полезен сегодня иерархии? Обычный вопрос. Чем я могу быть сегодня полезен иерархии? Что я могу сделать, чтобы какое-то достигнуто было условие в их диво, в иерархии? В конце концов, чем я могу помочь отцу? Просто потому что физическое тело у меня есть, а у него нету. И значит, возможно, какие-то стандарты отец иногда разворачивает в нас, чтобы мы могли физическим телом этот стандарт прожить и реализовать, и посмотреть, как это будет. Да? Ну, вот элементарно. А вот, может быть, отцу что-то нужно? Мы-то всегда просим у отца. А может быть, отец нуждается в какой-то помощи от нас? Это к вопросу о, знаете, вот приятии и о том, насколько мы идем навстречу. Если мы не идем навстречу, ну, это, знаете, то, что мы друг другу навстречу не идем, это следствие, опять же, да, бывает. А вопрос, насколько вы идете навстречу отцу, навстречу иерархии, навстречу тем изменениям, которые, да, пока непонятны, пока их сложно даже уложить в голове. Но они есть, и ими идет развитие их дива, и развитие всего человечества. Мы должны понимать, что когда меняются условия их дива, меняются условия для жизни всего человечества. Что-то поменялось их дива, вышли регламенты, это регламентировано для всего человечества. Человечество на этом растет, а не только мы, как служащие. Поэтому, когда мы начнем учитывать не только свои интересы, когда мы начнем учитывать не только то, как мне удобно, а когда мы хотя бы немножечко начнем интересоваться, а что необходимо иерархии, чем я могу помочь там, вот тогда увидите, что ваша позиция в материи и ваша результативность в материи поменяется. Просто от того, что вы чуть-чуть смените свое восприятие, чуть-чуть воспринимать по-другому начнете. И все. Это вот одна из самых главных проблем была ночной подготовки. Оппозиция ко всему. В том числе, которая проявляется в виде вот таких вот наплевательских отношений к регламенту, который установлен в их диво. Он есть, никто его не отменял. Но мы почему-то извращаем его так, как нам интереснее, так, как нам лучше, так, как нам нравится. Можно, конечно, но в какой-то момент в итоге ты сам попадешься на это же. Помните, ну если ты сам... называется, извращаешь, да, в какой-то момент ты тоже с этим столкнешься. И кто-нибудь по отношению к тебе также извернется, извратит и так далее. Перевернет с ног на голову. Ты будешь удивляться, как так перевернули с ног на голову, а я даже не знал об этом. Я в такой странной ситуации оказался. А как ты переворачиваешь регламенты, стандарты и пытаешься их подвести под себя? Ну, вот мне, чтобы было в данный момент удобнее. А вообще, по идее, мы, как служащие, должны, наоборот, эти регламенты отстаивать. Отстаивать эти регламенты. В каком смысле? Защищать их. Говорить о том, что по-другому быть не может. Это регламент. Если не понимают, разъяснять. Поэтому у нас выходит разъяснение. Помните, распоряжение, регламент и разъяснение. И если не понимают случаи, разъяснять, почему по-другому быть не может. Мы иногда говорим, ну я же не знаю, как разъяснить. А как знаете? А как знаете? Вопрос не так, чтобы быть 7 пядей во лбу и говорить, как в учебнике. Академически, правильно и выверено. Как можете, так и объясняйте. Ладно, мы идем в практику, в первую, которая будет как раз итогом ночной подготовки. В этой практике мы, ну что ли, войдем в такой индивидуальный синтез или индивидуальный генезис, преображение вот тех позиций, тех состояний, которые нам мешают служить. И в целом эта практика будет служебная. Почему? Есть практики синтезные, которые направлены на каждого, стандартные практики, а есть практики служебные. В каком смысле? Эта практика будет не только для вас, но и для всего подразделения. Может быть, даже для всего ИВДИВа. То есть задача этой практики прежде всего переломить вот эту оппозиционность не только в нас, в целом в подразделении и в целом в ИВДИВа. Потому что если нашей команде это владыки показали и особенный акцент на это сделали, значит, это очень важно. Почему важно? Потому что генезис с такой позиции внутренней взрастать не будет. Генезис, он начинается изнутри. Он начинается изнутри, он начинается с клеток, с ядер. Соответственно, особенно, если я была очень рада, когда увидела, что ваше подразделение вошло именно в генезис. Почему? Потому что генезис – это очень хорошее условие для результативного развития внутреннего мира. Потому что генезис – это всегда взгляд внутрь. Сначала внутрь, а потом на внешнее. Поэтому через генезис вас владыка или владыки вашего подразделения, владыку Тхуми и владыки вашего подразделения будут постоянно обращать ваше внимание и переводить ваш взгляд во внутреннее. И поэтому, что бы ты внешне ни проявлял, владыки всегда будут: а внутри ты что несешь? А внутри что ты там сгенезировал? Вот что сгенезировал, то и получай. Помните, как самый спек, самый кушай в мультике, очень интересно. Вот называется, как он сделал, как отнесся, вот то он и кушает, такие черные пирожки. Что это такое черное, помните, да? Я что-то как-то мне не хочется, так и здесь. Вот в данном случае у вас будут владыки постоянно намекать о том, что вот что сгенезировали, то и получите. Что внутри синтезировали, сгенезировали, сложили, то и будет вовне. И это будет всегда. Этот стандарт, который никогда не изменится. Это вековой стандарт. Что внутри синтезировал, то и получай вовне. Другого не дано. Это один из регламентов, который в том числе нам необходимо продвигать и людей просвещать именно в этом направлении, показывая им, что начиная с внутреннего, а потом начинает отстраиваться внешнее. Потому что очень многие люди ходят в заблуждении, они ходят в иллюзиях, понимая, что, ну, они, конечно, через какое-то время приходят к этому осознанию, но это тратится время. И одна из задач вот этого просветления или просвещения, в том числе там, в металлургическом центре, да, это просто показать человеку, что все начинается с внутреннего. Все. Даже если вы это сможете до человека донести, это уже победа. Правда? Это победа. Вопрос не в том, чтобы в синтез как-то ввести или в служение ввести. Вопрос не объяснить какие-то сложные стандарты. Вопрос просто показать, что человек развивается изнутри. И сначала у тебя все синтезируется, генезируется внутри, а потом это становится итогом всех твоих внешних реализаций. Если хотя бы одному-двум человекам вы, которые к вам придут, это сможете донести, это уже будет ваша личная победа и победа всего подразделения. И победа вы в ИВДИВа. Я сейчас не преувеличиваю. Не преувеличиваю и не пытаюсь каким-то красным словцом это все приукрасить. Вопрос не в этом. Вопрос в реалиях, которые нас окружают. И на самом деле многие люди не понимают этого. Они считают, что только через накопление внешней материи у них будет внутри удовлетворение. Долгое время в этом находятся. И просто поменять позицию наблюдателя. У них не хватает огня, не хватает силы, даже не хватает энергии просто. И поэтому задача просто, человек пришел, и хотя бы вот в эти там час, два, три, пока он находится здесь, ему направить определенные количество энергии хотя бы, чтобы у него поменялась эта позиция. И вот эта вот смена позиции наблюдателя поможет ему в дальнейшем как-то преображаться. Ну, это уже будет его личное восхождение. Вот это как раз по предназначении. О предназначении там и центра, и каждого из нас. Хотя бы это сможете донести, это уже будет просто результат. Тот результат, которого вы хотите достичь. Вот результат. Ладно, идем в практику. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас физически. Возжигаемся синтезом условий ночной подготовки, 18-м синтезом изначального шестящего отца в физическом теле. И возжигаемся тем опытом синтеза и огня, который вы смогли сложить по итогам ночной подготовки каждый индивидуально. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. Возжигаясь их огнем, переходим в зал ипостаси синтеза и в дива. 256 изначально явленный. Развертываемся пред изначальными владыками Кутхуми Фаинь в форме ипостаси 18-го синтеза изначального шестящего отца. Синтезируемся с хум изначального владыки Кутхуми. Стяжаем и возжигаемся синтезом синтезов изначального шестящего отца. Заполняемся им. Синтезируемся с изначальной владычицей Фаинь. Стяжаем и возжигаемся огнем синтеза изначального шестящего отца. И заполняемся огнем. И входим в магнит синтеза и огня изначального шестящего дома, изначального шестящего отца. Выражение владыки Кутхуми и владычицы Фаинь. И возжигаясь магнитом синтеза и огня изначального шестающего дома, изначального шестающего отца, просим изначальных владык Кутхуми Фаинь преобразить каждого из нас и синтез нас условиями и в дива, и просим преобразить позиции, ап-позиции, которые противоречат служению, противоречат ивдива, противоречат иерархии, противоречат отцу. Вольно или невольно, сознательно, несознательно. И возжигаясь этим, преображаясь, мы синтезируемся с изначального шестоящим отцом. Переходим в зал изначального шестоящего отца, 512 изначально явленный. Развертываемся пред изначального шестоящим отцом. форме ипостаси. 18-го синтеза изначального шатающего отца. Возжигаемся синтезом изначального шатающего отца. И просим прощения у изначального шатающего отца за любые варианты оппозиции, противоречий, непринятия любого вида и типа в каждом из нас. И просим изначального шатающего отца направить синтез и огонь на пережигание, преображение этих позиций в каждом из нас, в синтезе нас, нами. И опустошаемся, отдавая на благо восходящих эволюций все те условия, не соответствующие Отцу, которые выявляются из нас в зале Отца. Если ты герой схум, изначально вштающего отца, мы стяжаем каждому из нас синтез воскрешения изначально вышестоящим отцом и заполняемся этим синтезом, преображая силу. В целом заполняемся отцом, входя в приятие отца, его условий, его синтеза с собою. И возжигаясь, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, просим направить каждому из нас условия приятия изначально вышестоящего отца человеком, освященным, служащим и полномочным, и в цельности этой четверицы собою, преображая внутри каждого из нас все то, что препятствует этому приятию. Синтезируя схум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем синтез приятия изначально вышестоящего отца каждого из нас и, возжигаясь, преображаемся им. Мы благодарим изначального Шитающего Отца, благодарим изначальных владык Кутхуми Фаи, возвращаемся в физическое присутствие, в физическом теле развертывая синтез приятия изначального Шитающего Отца. И эманируем все стяженное и возожженное в изначального же стоящий дом, изначального же стоящего отца, максимально эманируя всем телом. Эманируем в подразделение синтеза изначального штающего генезиса, изначального штающего отца и дива, 215-я изначальности Омск с филиалами. Также эманируем всем телом. И эманируем в изначальном штающий дом, в изначальном штающего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Вот условия синтез приятия изначального Шитающего Отца развернули сейчас в практике. И это была подготовка, в принципе, каждого из нас к формированию части восприятия. Поэтому мы сейчас так плавно к ней перейдем, чтобы уже у нас она как бы стяжалась, да, чтобы мы вошли в стяжание части восприятия. Ну и если так посмотреть, вспоминаю, что часть восприятия у нас, в принципе, раньше была какой частью? 10-й, да? Она была 10-й частью, и очень радостно то, что восприятие выросло и вошло в 18-ю часть. И вообще, если вы знакомились с частями, мы сейчас не будем на это тратить время, в регламентах посмотрите сами. Очень многие части поменяли свои позиции достаточно серьезно. какие-то части очень преобразились и вошли как бы в рост. Какие-то части преобразились, и не нужно говорить, что части понизились или повысились. Любое перемещение части – это всегда преображение части. И если часть стала чуть, например, на более низкую позицию, например, там, из двадцатки перешла в тройку, это значит, что она стала более, ну, пример, да, такой просто ум. Был 20-й частью, стал 3-й частью. Четвертой частью. И он стал 4-й частью, а это значит, что с одной стороны, как бы странновато, что ум понизился, да, а с другой стороны, ум стал намного ближе к народу. То есть ум, на самом деле, ум стал намного ближе и понятнее человеку, любому человеку, который, например, проходит 4 синтеза, да, а у него уже ум формируется. А до этого ему надо было, извините, войти в служение, да, войти в 20-й синтез, и только тогда включается ум как часть. А тут, исходя из того, что в предыдущей эпохе ум был больше процессом, да, процессом как формирование просто каких-то умственных способностей человека, то здесь уже ум как часть. И очень радостно, что часть перешла на другую позицию, потому что она стала ближе к телу, как говорят, да, ближе к физике, более-менее понятнее. И вот восприятие – это та часть, которая долгое время перемещалась. Она была у нас на разных позициях. И какое-то время мы говорили, что, в принципе, восприятие как часть раньше не было. Восприятие больше было как, тоже как процесс. Как вопрос, как процесс, ну, воспринимаем мы или не воспринимаем, как мы воспринимаем, насколько мы ясно воспринимаем и так далее. И когда сейчас восприятие перешло на 18-ю позицию, мы можем увидеть, что, во-первых, она стала вторым горизонтом, ну, она и была вторым горизонтом, она вошла в более высокое выражение второго горизонта. И я напоминаю, что то, как мы воспринимаем, напрямую влияет на нашу, мы вчера ее вспоминали, генетику. Потому что вторая часть у нас слово отца, которая выстроена из генетики. Помните, 256 генов метагалактики. Это та система, которая развернута внутри слова отца. А восприятие состоит из такой интересной системы, которая называется синтез приятия. Мы уже сейчас вот говорили какое-то время об этом. И, в принципе, ночная подготовка была такой тренировкой для того, чтобы мы восприняли новую часть правильно и верно. Что такое синтез приятия? Просто, чтобы мы понимали. Вот есть восприятие, ну и как бы производное синтез приятия. В чем разница? Даже слово для нас очень необычное. Потому что восприятие, ну мы более-менее понимаем, что это такое. А синтез приятия, ну вот как-то вот оно не звучит достаточно глубоко. Так вот, мы в свое время говорили, что восприятие это как бы воссоединенное приятие. И не поясняли, что такое приятие, да, а просто говорили, что воссоединенное приятие, еще вариант есть, что воля, да, с приятием. То есть я принимаю или вхожу в принятие или в приятие воли Отца. И приятие становится моим постоянным условием. То есть когда я хочу вырасти, когда я хочу войти в служение, у меня главный вопрос, который задаст возможность вам восприятие как часть, это а насколько ты находишься и в каком состоянии приятия. Не просто внешне принимаю. Я принимаю, как он говорит, я принимаю все, что есть. Я принимаю все, что со мной происходит. И в основном за этим вот словами, что я принимаю все, стоит, ну, мягко говоря, внутреннее противоречие все равно. И вот чтобы не было внутренних противоречий, потому что мы за последнее время стали много отслеживать противоречий внутри служащих. И просто внутри тех, кто приходит на синтез, одна из самых главных проблем, это как раз противоречие, которое возникает внутри у человека. То есть он, например, ходит на синтез, как противоречие рождается. Ну, например, там первый синтез пришел, не понял ничего. Второй синтез пришел, не понял ничего. Третий синтез пришел, опять не понял ничего. В какой-то момент у тебя начинает возникать противоречие. Почему я хожу на синтез, обучаюсь, но ничего не понимаю? Ну или ничего не могу сделать, например, да? А то, что, например, в синтезе другая терминология, другие условия и совсем другие стандарты, которые непонятны нам ни по нашему развитию, какое бы у нас ни было образование, высшее, среднее, любое, техническое, гуманитарное, все равно мы этим образованием не можем в большей степени обработать те стандарты, которые находятся в синтезе. Потому что они изначально потенциальны для перспективного развития человека. Поэтому восприятие – это такая часть, которая формирует нашу позицию, формирует наше восприятие или то, как мы смотрим, либо, другими словами, формирует наш взгляд. То, где находится ваше восприятие или каким восприятием вы живете, зависит то, какой взгляд на что вы имеете. Это очень важно, важное условие. И внутри восприятия есть 256, да, 256. Синтез восприятий метагалактики – это система, то есть это часть, а это система, ну или частности. Чем система частности отличается, на прошлых синтезах мы говорили. Да, то есть система, собственно, это синтез приятия, а частности это 256 синтез приятия. То есть в целом все восприятие изнутри заполнено синтез приятием. То есть синтез условий всех моих приятий. И в данном случае здесь, так как их 256, это условия приятий всех моих 256 частей. Каждая часть в приятии или не в приятии отца. В приятии или не в приятии воли отца. Кстати говоря, иногда именно от неприятия воли отца, от неприятия условий развития отца, у нас в частях возникают проблемы в виде разных блоков, закрытостей и состояний, которые не дают пропускать огонь и синтез через часть. Поэтому если вы чувствуете, что внутри у вас есть определенное, я не знаю, противоречие, или вы чувствуете, что какая-то ваша часть не развивается, как хотелось бы, значит, скорее всего, в ней есть определенное неприятие каких-то условий отца. Или условий развития, или условий даже вашей личной, индивидуальной жизни или личного опыта. Потому что, ну, части у нас по-разному развиваются, у всех какой-то свой уровень и свое качество. И вот здесь очень важно поймать это качество. Каким образом, в принципе, мы можем увидеть само по себе строение части? Ну, в общем-то, мы много раз уже, они все строятся однотипно. Главное, что они работают в разных условиях. Ядро восприятия в центре груди, да, в кум. Сфера восприятия. Внутри нее синтезированы 256 синтез приятий. Метагалактики. Не просто синтез приятий, а синтез приятий метагалактики. В итоге у нас в целом внутри части формируется такая, ну, я бы сказала, вот неповторимая такая среда моего личного приятия. В синтезе всего этого формируется мое личное приятие. И вот здесь все восприятие как часть пронизано тем взглядом, который вы в себе несете. Взгляд. Синтез всех взглядов, которые вы в себе формируете. Взгляд на жизнь, взгляд на служение, взгляд на свою подготовку, взгляд на свое развитие, взгляд на, я не знаю, на свою профессию. Вот любой взгляд зависит как раз от восприятия. И расширяя восприятие, то есть разрабатывая его, вы расширяете свой взгляд на то или иное выражение вашей жизни. Как можно с этим работать? Соответственно, вы можете, например, там, я возжигаюсь, так можно работать с каждой частью, но здесь особенно. И что самое интересное, само восприятие внутри имеет такую субстанциональную структуру. Вот у нас все части по-разному проживаются. Вот восприятие, так как все-таки это второй горизонт напрямую связан с генетикой человека, когда вы туда встаете и когда разворачиваете восприятие вокруг тела, то внутри вы можете проживать такую субстанциональную, глубокую синтез-среду, которая, ну я бы не сказала, что она густая, она очень насыщенная, она очень плотная. И за счет вот этой плотности, за счет вот этого течения, субстанционального течения разных условий приятия отца, у вас формируется тот или иной взгляд. Другими словами, внутри, это просто к вопросу, опять же, о том, что такое генезис, внутри каждой части, в том числе и восприятия, формируется неповторимый генезис этой части. Неповторимый генезис, неповторимые условия для развития этой части. А генезис это что? Генезис – это синтез отца, который, ну так сказать, соединяется с вашим опытом, И по итогам формируется генезис. То есть это ваш личный индивидуальный генезис. Соответственно, есть генезис восприятия. В генезисе восприятия формируется ваш взгляд на что-либо. Как этот взгляд менять и расширять? Очень просто. Вы выходите в зал к отцу, либо делаете практику магнита, например, и так может быть. Выходите в зал к отцу, естественно, до этого выходите к владыкам, снижаете условия для этого. Выходите в зал к отцу, возжигаетесь ядром восприятия, да? Из ядра восприятия. Что происходит, когда вы возжигаетесь ядром восприятия? Во-первых, у вас это ядро активируется в хум. Во-вторых, из ядра автоматически развертывается часть вокруг вашего тела. Как только вы сказали, я возжигаю ядро восприятия, в принципе, часть уже развернута в вас. Точно так же, когда вы говорите, я возжигаю ядро какого-то синтеза, в принципе, синтез весь развернут уже в вас и действует в вашем физическом теле. Поэтому очень важно с ядрами синтеза тоже работать. В итоге вы возжигаете ядро вашего восприятия, вокруг вашего тела разворачивается сфера восприятия. Внутри этой сферы восприятия та самая неповторимая синтез среда восприятия или среда вашего приятия. Соответственно, здесь очень хорошо, почему работать с восприятием, потому что есть взгляды, которые вы в себе не знаете. Ну, то есть взгляды и позиции, о которых вы даже и не ведаете. Потому что эти позиции и взгляды синтезированы из записей духа, которых просто вам нечем увидеть. И когда вы разворачиваетесь в восприятие, я бы сказала, наизнанку выворачивает все те взгляды, которыми вы живете на данный момент. И почему очень важно с частью работать именно так, да? Потому что, развернувшись, вы можете увидеть все свои взгляды, ну вот, посмотреть на них. Они становятся из внутренних, разворачиваются вовне. То есть в зале отца все внутреннее становится внешним. И все ваши внутренние взгляды через сферу восприятия разворачиваются перед вами, и вы можете просто даже на них смотреть, вы можете проживать. И вот тут происходит, да, процесс диагностики. Вы входите там в синтез с отцом, и вот здесь очень важно не пытаться преобразить своим синтезом и своим огнем, либо своим опытом, который вы накопили, а вот здесь войти в максимальное приятие синтеза отца и попросить, чтобы именно отец вам своим синтезом изменил взгляды, которые синтезированы в вашей части. А для этого нужно стяжать у отца синтез и, заполняясь этим синтезом, эманировать этот синтез всем телом в часть. Как происходит изменение? Поэтому сейчас мы в практиках и эманировали всем телом. Не только из хум эманируем, потому что в большинстве случаев мы эманируем только из хум. Либо, я не знаю, там, из головы. Ну, что у нас больше всего активнее, да? А здесь нужно эманировать всем телом. Нужно заполниться синтезом отца настолько глубоко, чтобы этот синтез стал буквально в теле звенеть. И вот этот синтез, эманируясь в восприятие, начинает там менять среду. То есть он привносится в среду вашего восприятия. И вот тут в этом синтезе начинается генезис ваших взглядов. Генезис это еще в другом значении, это еще и глубокое преображение. Когда идет буквально перестройка ваших взглядов, когда идет переплавка тех позиций, которые мешают вам развиваться, когда идет очень глубокое генезисное преображение, и я бы сказала даже изъятие тех состояний и тех взглядов, которые вам мешают восходить. Изначально ваш старейший отец имеет право изъять эту позицию из вас. Ну, то есть, немножко странновато звучит, да? То есть мы-то... Например, когда у нас всегда это воспринимается как, ну, у меня что-то забрали, да, изъять. Ну, изъять у другого человека, да, или изъять что-то из чего-то. У нас всегда восприятие, что мы что-то изымаем, то есть забираем. В данном случае отец, у него есть воля на то, чтобы, если он видит, что эта позиция или этот взгляд мешает тебе развиваться, он имеет право своей волей этот взгляд изъять из тебя. Ну, то есть, понятное дело, что, скорее всего, этот взгляд сам ты преодолеть не можешь. Либо у тебя не получается, или тебе не хватает синтеза и огня, чтобы этот взгляд преобразить. Соответственно, включается помощью и милосердием своим отец. Говорит, ну, видит в тебе потенциал и понимает, что ты можешь служить в этом направлении. Но эта позиция тебе мешает. Сам ты ее не видишь. И отец же еще и проживает тот опыт, с которым ты пришел к нему в зал. соответственно, проживаешь, что опыт, который ты исполнял, ну, как бы не сработал, не получился, и помогает тебе, изымая из твоей части какую-то позицию. Ну, в принципе, это так и иногда, может быть, даже и можно воображать, как вот, ну, буквально рукой своей берет и изымает. Как то, что лишнее и несоответствующее. Соответственно, на этом месте сотворяется новый синтез. Мы должны всегда понимать, что когда вы от чего-то опустошаетесь, это важное, опустошились, и нужно заполняться снова. Ну, то есть опустошились, отдали что-то, и потом тотально заполнится синтезом отца. Так, чтобы не было никаких пустот, никаких там каких-то отверстий и зияний, да, а все было тотально заполнено синтезом отца. И иногда не только синтезом, иногда любовью отца, волей отца, мудростью отца, в зависимости от того, что вы преображаете. И вот восприятие – это та часть, которая меняет, меняя наш взгляд, помогает нам войти в воскрешение к тем или иным условиям нашего развития, воскрешение нашими частями. И вот именно условия воскрешения как раз в себе синтегируют восприятие. То есть, другими словами, если вы начинаете разрабатывать восприятие и этой частью действуете, то вы все ближе и ближе становитесь к воскрешению, а значит становитесь к тому, чтобы стать Христом или Христиной физически. С точки зрения посвящения и статуса же задача в этом. Войти в воскрешение не для того, чтобы просто воскреснуть, да, а чтобы по качеству своих условий жизни стать Христом или Христиной. Ну, а это посвящение, этот статус дает соответствующие права и полномочия в материи прежде всего. Потому что любое посвящение, любой статус, который вы получаете, он напрямую влияет на те права, которые вы реализуете в материи. Соответственно, либо расширяет эти права, а либо просто углубляет эти права. И вот нам нужно максимально в это включиться и прожить важность, что восприятие – это та часть, в которой концентрируются условия нашего воскрешения. Еще другой вариант, то есть один вариант. В принципе, вот о части восприятия, если говорить о строении ее, то это вот самое основное, базовое. В принципе, если вы начнете разрабатывать синтез приятия, все 256, то постепенно в вашей части отстроятся и станут воспринимать, знаете, ясно и правильно синтез отца. Без субъективных каких-то позиций. Потому что задача восприятия, вот это я к ней как раз перехожу. Одна из главных задач восприятия, вторая задача восприятия, это прежде всего научить объективно оценивать себя, объективно проживать те навыки, те качества, которыми ты владеешь. И вообще, в принципе, объективно видеть то, что ты исполняешь в развитии своем, насколько ты вообще развиваешься. Не субъективно, это как раз к вопросу о предыдущей теме, да, и вот эти все оппозиции, которые у нас есть, разные неприятия, это не что иное, как субъективное отношение к отцу. Просто потому, что к другому мы, ну, как бы не способны. И вот восприятие, это как раз та часть, в которой концентрируется или начинает формироваться ваше объективное восприятие отца. Объективный взгляд на происходящее. Объективный – это значит, ну, другими словами, я смотрю, как бы посмотрел на это отец. Объективно, по-отцовски. Ясно. Без разных приукрашиваний, без разных оценок, без разных там каких-то условностей. А вот просто так ясно и просто, как видит отец. А на самом деле это звучит вот так просто. Но наработать это нелегко. Просто потому, что в этом нужно перестроить прежде всего себя. То есть, чтобы объективно смотреть на реальность, происходящую вокруг, нужно прежде всего объективность внутри себя сложить, как состояние. Ну, некую, знаете, такую ясность и спокойствие. И начинается все это с ясности и спокойствия, с того самого приятия. То есть, я начинаю входить в приятие, в этом приятии я вхожу в ясность, спокойствие, да, вот этот хаос начинает отстраиваться во мне. Входишь в некий баланс, и только в балансе есть возможность войти в объективность. Почему мы с самого первого синтеза рекомендуем делать магнит и говорим всегда, что магнит – это базовая практика. Без нее ничего не может быть. И даже если у вас самые сложные условия, даже если у вас какие-то самые сложные проблемы, делайте магнит. Почему? Потому что магнит держит или вводит тебя в баланс. И за счет этого баланса у тебя появляется возможность смотреть объективно. Поэтому магнит – это практика незыблемая, не знаю, на всю эпоху. Утверждена отцом как одна из самых базовых практик. Потому что, входя в магнитность отца-матери, в магнит владыки и владычицы, вы входите в баланс. И вот этот баланс, даже на тот момент, пока вы стоите в практике, там 10-15 минут, вас держит в объективном восприятии реальности, в объективном восприятии ситуации, в объективном восприятии проблемы. Поэтому, в принципе, задача какая? Иногда, если сложно что-то решить, очень хороший вариант сделать практику магнита и посмотреть огнем магнита на эту ситуацию как бы со стороны. Ну, если хотите, визуализировать ее в зале отца. Это ваше восприятие позволяет это сделать. Визуализировать, вообразить ее в конце концов. И посмотреть на нее магнитным огнем. Не собою и своим взглядом, а магнитом. То есть условиями отца и матери, условиями синтеза и огня. И в этот момент вы проживете, что ситуация не так проста или наоборот не так сложна, как она физически кажется. Ну, то есть, и вот это очень хороший вариант, и восприятие, третья задача. Восприятие – это преображать все наши иллюзии. То есть, если первая задача, да, восприятие – это синтезировать приятие и, в принципе, включать приятие, как приятие условий отца, да, разработка. Вторая задача, да, это формировать объективный взгляд. Третья задача восприятия – это преображать иллюзии, которыми мы живем. То есть это следующий как бы такой этап, да? Когда у вас разработанное восприятие, вы просто не допускаете иллюзий внутри себя. И вот эта объективность дает возможность жить реальностью, в реалиях. Не складывать свою ли реальность, потому что когда я говорю, там, вы интерпретируете там, регламенты или как хотите их меняете, это ведь тоже вы вводите в себя и в иллюзию, что так может быть. То есть вы не учитываете реальные условия Ивдива, реальные условия владыки Куткуми, реальные условия синтеза, а просто их как бы искажаете на свой лад. Это тоже быть в иллюзии. То есть вы сами себя вводите в иллюзии. Поэтому задача владыки Куткуми была по итогам ночной подготовки предупредить каждого из нас и обязательно объявить это, чтобы мы, ну как бы знаете, вышли из тех иллюзий, которые мы сами себе выстроили. То, что иллюзия – это очень опасное дело. Если ты находишься в иллюзиях, ну, как говорят, в розовых очочках, да, и не видишь многих условий, которые ты сам же себе создаешь, то в какой-то момент ты просто, как говорят, окажешься у разбитого корыта. Помните, как в сказке, очень хорошей такой сказке, мы очень часто сказки вспоминаем на этом синтезе, да, очень много, и вот получается, что она, почему у разбитого корыта оказалась? Потому что она вошла в иллюзию. В иллюзию того, сама себе создала реальность, что она там чуть ли не, как это, столбовая дворянка, да, с определенным статусом. Реально у нее таких условий нет, но она себя поставила в этот статус, еще и этим статусом пыталась управлять другими. Ну вот, пожалуйста, итог у разбитого корыта. Иллюзии приводят всегда к разбитому корыту, всегда, если вы ими живете. И восприятие – это та часть, которая иллюзии сразу же выявляет, понимаете? То есть как только, если у вас развитое восприятие, если у вас развитая 18-я часть, вы сразу чуете, вот эти чуете, что это иллюзия. Или чувствуете, когда вас начинают вводить в иллюзию, когда вас начинают вводить за нос в этой иллюзии. Потому что когда начинают там провоцировать, либо начинают обманывать, это ведь тоже определенная иллюзия, которая тебя вводит человек. И в этой иллюзии, то есть он тебе, как вы помните, вера в предлагаемые обстоятельства. Он тебе дает возможность поверить в эти обстоятельства, а так как ты внутренне как-то доверяешь ему или рассчитываешь на его подготовку, он тебя в этих предлагаемых обстоятельствах может ввести в любую сторону, какую захочет. И ему в данный момент не важно, что ты подумаешь и куда это приведет. Задача – личные выгоды. И все. Таких вариантов много, когда людей вводят в иллюзии, заставляя их верить в обстоятельства, ну, лично мои. Ну, то же самое, да, когда мы, например, выходим к владыкам, и просим, конечно, у владыки помощи или условий, но все равно окончательно или до конца верим в свои обстоятельства и считаем, что эти обстоятельства важны. Они важны, но они иногда ошибочны. Вот и все. Их нужно перестроить. И владыка направляет условия, чтобы перестроить обстоятельства, в которых вы действуете. Все, для другого условия не нужны. Чтобы перестроить обстоятельства и окружающую реальность. Третья задача восприятия, да, это вот преобразить иллюзии. Четвертая задача восприятия, у нас их будет 8. Четвертая задача восприятия, это... синтезировать, я бы сказала, такой окский взгляд на отца. Или окский взгляд синтеза. Что такое окский взгляд? Истинный, честный взгляд. Без прикрас, так сказать, да? Это не только объективность, а это вот просто честность по отношению к себе, по отношению к окружающим и по отношению к тому, что ты делаешь. И вот одна из задач восприятия – это начинает, то есть именно в восприятии начинают формироваться условия будущего ока, которые у вас как часть будет синтезирована. Да? То есть условия окскости взгляда, чтобы взгляд был честен изначально. Это вот такая четвертая задача, чтобы восприятие входило в условия честности по отношению к отцу и честности прежде всего по отношению к себе. Потому что когда мы говорим о частях, мы прежде всего говорим о себе. И когда мы начинаем стяжать какую-то часть, прежде всего мы создаем себя, сотворяем себя. Отец дает нам часть, дает нам условия и синтез для формирования какой-то части внутри нас. И через это, ну, идет такое сотворение каждого из нас как человека. В итоге, если у вас взгляд, ну, есть вариант, когда взгляд просто есть, он синтезирован. Но не всегда этому взгляду хватает ясности. Или честности, другими словами, окскости. Ну, это вот такое иерархическое понятие, да? Поэтому для восприятия очень важно наработать вот эту окскость взгляда. Окскость взгляда, другими словами, честность взгляда в служении. Честность взгляда по отношению к себе. Честность взгляда по отношению к тому, что ты делаешь, к своей деятельности, особенно честность взгляда. Ну, то есть, когда ты входишь в окскость, то ты понимаешь, что в своей деятельности, например, нужно что-то поменять. Либо нужно каким-то образом ее усилить. Либо нужно сделать что-то, чтобы в целом эта деятельность стала, ну, более лучшей, более результативной, более качественной. При этом, конечно же, за эту честность отвечаешь ты сам пред отцом. Никто не может тебе тыкнуть пальцем и сказать, что ты нечестен, что ты неправильно делаешь или так далее. Ну, не за исключением, конечно же, определенных служебных ситуаций, когда мы должны сказать. Но в целом, за эту окскость взгляда отвечаете вы пред отцом. То, что прежде всего ты, ну, этот взгляд отстаиваешь пред отцом и пред собою. Все. И итогово, опять же, мы возвращаемся к тому, что итогово ты все равно один на один останешься с отцом. И вот этот вот процесс или момент суда отца, или момент, когда воля отца развернется на твое физическое тело, ну, это как раз момент, который и покажет всю ту окскость, которую ты накопил за всю свою жизнь. Или за все свои жизни. Это такая четвертая задача восприятия. Это 4 базовых задачи восприятия. Или внешних задач восприятия, которые дают возможность применять восприятие вовне. Или это то, что отстраивает внешние условия восприятия. И есть 4 внутренних условия восприятия, которыми идет формирование некоторых позиций внутри каждого из нас через разработку восприятия. Значит, 5 условие восприятия напрямую связано с открытостью каждого из нас. То есть одно из самых главных условий внутреннего восприятия – это открытость отцу. И поэтому именно в восприятии начинается развертываться условия моей открытости к отцу. И, в принципе, если ты открыт отцу, то восприятие развивается быстрее, чем если ты закрепощен, отчужден или каким-то образом предубежден. Открытость или по-другому непредубежденность. И то, и другое может быть. Вот в этом условии. 5 условие. Открытость, не непредубежденность. Очень многие спрашивают, что такое непредубежденность. Очень хорошее слово, которое отражает нашу такое непредвзятое отношение к результатам моей деятельности. То есть, если я не предубежден, я не знаю, чем закончится то или иное действие в практике. Да, я не знаю, чем закончится опыт моего служения. Но я вне предубежденности, потому что я не хочу себя заранее оценивать. А когда ты предубежден, я заранее оцениваю или заранее, ну как считаю, я не могу. Я заранее себе определил, я не могу. Вот это вот этим опасна предубежденность, тем, что ты заранее себя оценил, а оценка это всегда ограничение. То есть я себя оценил и четко сказал себе, я не могу, или у меня не получится это. И в этом ты себя ограничил, установил себе оценку, то есть ты предубежденность вошел. А нам нужно разрабатывать не предубежденность, когда мы не знаем итога, мы не знаем результата, но мы верим, открываемся Отцу и идем, даже если не знаем, чем это закончится. Просто потому, что это условие Отца. Мы в это входим, мы входим в приятие этого условия, и это условие начинаем постепенно разрабатывать собою, не зная, какой будет результат. Вот именно предубежденность – это то состояние, которое помогает нам идти в служение. Ведь каждый год мы, входя в служение, не знаем, что несет нам это служение, вообще что там делать надо. Но если ты не предубежден, то ты потихонечку, постепенно это служение разрабатываешь, как можешь. Вопрос, никто же не говорит, становись в служении и сразу же действуй эталонно. Сразу же, пожалуйста, идеально действуй, нам другого не надо. Никто об этом не говорит. Говорит, просто бери на себя это поручение, а называется «и как сможешь». И в полной непредубежденности, что что-то не получится или что-то не удастся. Вот просто как получается, как можешь. Нету никаких стандартов и нету никаких требований, да, есть определенные, ну, регламенты, да, инструкции, и у нас есть там регламенты, где в каждом направлении прописаны примерные направления, примерные, так сказать, 1, 2, 3, 4, 5 пункты, по которым будет разработка этого направления. Но это эталонный вариант. Или по итогам, например, там в центре должны разработаться эти направления, там 34 или 32, сколько-то направлений, много направлений. Но в данный момент, вот какое тебе ближе, с него и начинай. Какое ближе твоему восприятию, с того и начинай. И это будет верно, потому что это твоя непредубежденность. Ты не предубежден заранее, что у тебя не получится все 36 взять. Никто и не говорит все 36, возьми одно. И попробуй в нем что-то сделать. Стяжать можно все 36, но разрабатывать можно начинать хоть сверху, хоть снизу, хоть с середины. Поэтому я всегда говорю, вот есть 256 частей. Называется, с какой начинать? Да с любой. Как там, например, у нас там тоже спрашивают, как систематически работать с частями? С чего начать? Хоть с чего? Хоть сверху, хоть снизу, хоть с середины, хоть с конца, хоть с другого конца. Какая часть вам в данный момент ближе, с нее и начинайте. Особенно, если у вас эта часть уже давно звучит. Например, вы чувствуете, что там давным-давно уже какая-то идет работа с вашей душой. Ну, например, просто первое, что пришло. Работа с вашей душой какая-то. И вы понимаете, что раз работа идет с душой, и вы внутренне постоянно возвращаетесь к ней, значит, наверное, надо с ней поработать. Выйти, как минимум, возжечься душою. Вспомнить, какие в душе системы. Поработать с системами души. Повозжигать, позаполнять. Иногда даже часть достаточно просто ее заполнить огнем. Не нужно делать каких-то сложных практик, либо пытаться чего-то там такое определенное стяжать, как-то ее, я не знаю, там, усложнить. Иногда часть просто нуждается в заполнении огнем. И это вот совсем недавно выявилась проблема в Дима, что мы не заполняем части ничем. Они у нас такие пустышки. Они у нас есть. Ну, опять же, возникает вопрос, да, мы изначально же их стяжаем эталонные. Но есть пояснение. Мы стяжаем их эталонные, но через месяц эта часть усваивается вами и приобретает все ваши черты, качества и свойства. А эталон остается где? В ядре части, которая синтезируется у вас в точке Ху. Поэтому все ваши части там, буквально там, через месяц где-то приобретают черты ваши же, оставляя эталонность внутри ядра. Поэтому ядром важно возжигаться, потому что через ядро идет развертка эталонности части. С Соответственно, иногда часть просто нуждается во внимании к ней. Просто обратить внимание и заполнить огнем отца. Больше ничего. Это иногда самое простое. То, что мы иногда заморачиваемся, какую практику сделать, как бы взять, так сделать, как бы так, я не знаю, по горизонту, либо по вертикали, по горизонтали, по диагонали. Как бы поразрабатывать? Да никак. Начните с простоты. Просто выйдите и заполните огнем. Иногда вашей части другого не надо. Вот ей не надо другого. Она просто, знаете, когда человек хочет кушать, ему не нужно ничего придумывать, он пошел и поел. Это ж просто, да? Мы даже ведь не задумываемся. Человек захотел есть. Что ему надо сделать? Просто пойти и поесть. И больше мы ничего по этому поводу не придумываем. А как поесть? А как же приготовить так, чтобы наесться? Да? Как же приготовить так, чтобы наесться на несколько дней, да? Как бы так поесть, чтобы несколько дней не хотеть есть? Ну это же странно, да? Мы же об этом не думаем, хотя это тоже естественное условие. Точно так же и части. Части иногда просто хотят, ну извините, покушать огня. Просто повпитывать. Ну как бы это, может быть, плохо звучит, но вот с точки зрения этого ракурса допустимо. Они иногда просто голодные, они хотят насытиться огнем и синтезом. И не нужно их запитывать, как в последний раз. Как будто бы вот, ой, больше я с этой частью работать не буду, надо ее как-нибудь заполнить хорошо, сделать какую-нибудь пятистраничную практику, чтобы ее буквально забомбардировать огнем и синтезом, чтобы она на несколько там месяцев этим заполнилась. Бывает иногда, когда ты делаешь практику сильную, заполняешь огнем так, что в течение нескольких месяцев эта часть еще сияет огнем. Бывает такое. На синтезах, например, стяжается иногда часть так, что она еще несколько месяцев сияет. И приезжаешь в следующий месяц, а у вас в телах еще сияет предыдущая часть. Настолько ярко она была синтезирована отцом на синтезе. Как вариант. Особенно если вы с ней работали в течение этого месяца, возжигали ее, она сияет еще ярче. И отражается это сияние и облагораживает, если хотите, это сияние всю территорию вашего подразделения. Поэтому, когда часть сияет из вашего тела, при избыточном заполненности синтеза, то это сияние влияет на развитие территории. И сфера подразделения ваша тоже сияет, если на нее посмотреть со стороны. Потому что, когда заезжаешь раз в месяц, можно следить динамику. Да, поэтому иногда полезно выехать и заехать. И прожить, какое подразделение, да, чем оно вообще звучит, и как оно вообще эманирует, что оно эманирует собой, как вариант. Это пятое условие. Первое условие, которое является внутренним. Открытость или непредубежденность, о которой я сказала. Шестое условие, или седьмое условие восприятия. Очень интересное восприятие. Шестое условие, или шестой принцип восприятия, если хотите, я не знаю, там, или шестой взгляд восприятия, как угодно. Шестая задача. Звучит больше задача восприятия, да, потому что принципы – это как бы вот, ну, просто раз, такие позиции. А задача предполагает обязательное исполнение восприятием этой восьмерицы. То есть мы сейчас включаем каждую задачу, а эта задача уже активируется внутри вас. И вот через эти задачи нас отец готовит к стяжанию новой части внутри нас, восприятию. И шестая задача, она такая очень интересная, потому что мы, в принципе, все в это очень часто погружаемся, но не всегда, ну, так сказать, обращаем на это внимание. Как вы думаете, что это? Так, чтобы мы немножко отдохнули, да, попробуйте расшифровать из синтеза владыки, из огня владыки, что может быть шестым условием, да, или шестой задачей восприятия. Мы всегда в это погружаемся, мы всегда об этом думаем, мы всегда об этом размышляем, но не всегда это результативно. Просто потому, что мы не всегда знаем, как к этому подступиться. Вы это знаете, это вообще стандарт синтеза.
Иллюзии были, теперь, может, это мечты?
Ну, это не мечты, мечты немножко в другом. Помните, на прошлом синтезе Мечты немного в другом горизонте развернуты, они больше в первом горизонте. Вот здесь как бы нужно увидеть специфика, что именно через это восприятие начинает воскрешаться. Если вы это можете обработать, если вы это можете знать, если вы это можете... Это не второй горизонт по стандарту, это другой горизонт по стандарту. Но с точки зрения восприятия, это именно шестерочка. Если вы это смогли накопить, то восприятие ваше может даже войти в воскрешение через это.
Скажите первую букву, как детям.
Нет, все очень просто. Восприятие, задача восприятия – это формировать условия для сути. Суть. Суть. Да. Та самая суть, о которой мы, я и говорю постоянно, мы постоянно в нее погружаемся, мы постоянно о ней думаем, мы постоянно думаем, как же эту суть достичь, мы постоянно ориентируемся, но, к сожалению, чувствуем, что не всегда мы до нее доходим. Ну, то есть мыслим, осмысляем, как-то осознаем, но сутево мы не всегда доходим до этого, вот, до зерна. И вот восприятие, восприятие, они сами сути не синтезируются. Но восприятие как часть формирует условия для сложения будущих сутей каждого из вас. Суть как человека, суть как посвященного, суть служащего и суть полномочного. По поводу сути. Вот тоже вчера такая аналогия интересная была. Мы задумываемся над тем, почему, например, новенькие, с которыми мы общаемся, никак нас не воспринимают. Не воспринимают, кстати говоря, да, не воспринимают. Не воспринимают и не хотят дальше этим заниматься. Все почему? И мы вчера нашли ответ на этот вопрос. Оказывается, что, например, когда приходит человек и спрашивает, а тут что такое синтез? Мы пытаемся ему ответить из тех знаний, которыми мы обладаем. Понятно, естественно. Как мы еще можем отвечать? Только из тех знаний, которые у нас есть. И мы пытаемся, поэтому мы пытаемся сформировать это красивыми словами. Это очень хорошо так оформить, чтобы человеку подать это красиво. Но мы забываем о простой вещи, что суть синтеза возникает и формируется в вас тогда незыблемо и никогда не тратится, и никогда не исчезает, когда вы сами себе ответили на вопрос, зачем вам нужен синтез и что это такое. Как только вы себе сами ответите на вопрос, что такое синтез, вы сможете ответить на этот вопрос любому человеку, который к вам подойдет. От стара до млада. И неважно, в каком статусе, с какой подготовкой человек будет, неважно. Если вы смогли, ну, грубо говоря, сами себе сядьте и задайте вопрос, что такое для меня синтез, и зачем он мне нужен, и как в нем можно развиваться. И вот сами себе ответьте, представьте, что вы разговор с самим собой. Или вы сами к себе пришли. Вы сами к себе пришли, как новенькие. И интересуетесь. В данном случае разговор частей между собой допустим. Считайте, что вы общаетесь со своими частями. И просто спросите у себя, а что для меня такое синтез? И поразмышляйте над этим. И вот если у вас возникает сложность с ответом на этот вопрос, точно так же у вас возникнет сложность с ответом на этот вопрос любому человеку, который к вам пришел. И мы очень часто заблуждаемся, это тоже, кстати, иллюзия, что надо как-то очень красиво сказать человеку очень правильными словами, выверенными, корректными, красивыми, терминологическими, да, терминами, чтобы человек вспыхнул. А человеку очень важно прожить, что ты это через себя пропустил. Не просто знаниями чьими-то словами сказал, процитировал какую-то книгу или какой-то синтез, процитировал Сердюка или еще кого-то из служащих синтеза. А ты сам сквозь себя пропустил этот ответ и собою человеку ответил. Это намного искреннее, и вот на это люди остаются, идут и хотят действовать дальше. Потому что они проживают внутреннее. При всей их подготовке, вы не думаете, что там, если у них подготовка низкая, они не могут прожить. Наоборот, проживают. Они телесно проживают от другого человека. Если это не чье-то тобою скопированное, да, или скалькированное, калька, да, а это тобою прожитый опыт. И прожитый опыт иногда это не какой-то огонь в практике или синтез в практике. Прожитым опытом может считаться и мысль, которую вы сформировали в себе. Просто поразмышляли о том, что такое синтез для меня. Если вы не доверяете своим мыслям, ну в каком смысле? Вам не хватает, ну, ментальности, бывает иногда, что не хватает огня, синтеза, чтобы эту мысль дозавершить. Ну, я не знаю, там, какой-то другой у вас проблема какая-то возникает. Вдруг вспоминаете о чем-то. Тогда прекрасный способ сесть и прописать. Мы просто вчера до этого методики дошли с Лодыгой, и было так интересно, насколько это действительно действенный и простой способ. Вы берете листочек и прописываете это. Первый вопрос. Помните, как вот нам делали в школу, приходили психологи? Я помню, у нас в школе так было. Приходил психолог и давал тест. Но тест был какой? В открытой форме. Без вариантов ответа. А у тебя были вот вопросы, и тебе нужно было развернуто на них ответить. Почему это очень хороший метод? Я это и прожила потом, что очень важно не просто это написать, а потом, прочитав вслух самому себе, в зеркало, прожить, где там кривые места, где там нестыковки, где там не звучит, где там, ну, немного другие условия. И буквально прям изменить этот текст. Это нас так учила преподавательница в институте. Очень интересный вариант. Она давала нам возможность, говорит, вот вы написали сочинение там, или какой-то ответ на вопрос, или просто какое-то такое эссе. А теперь я вам даю возможность, идите в коридор, и прочитайте вслух. Походите по коридору и почитайте вслух этот текст. И либо, ну, как мы смеялись, она говорит, иди в угол. В угол, это значит, она отправляла нас в угол, сказала, встаете в угол, никому не мешая, шебуршите себе под ухо этот текст. Если вам на слух все понравится, сдавайте. Если не понравится, она говорит, я очень прошу, сядьте и поисправляйте в этих местах. И в действительности, то, что мы написали, это одно. Но когда мы начали вслух это читать, я это на себе прожила. Когда я начала вслух это читать, я поняла, что, о, тут вообще коряво звучит. Это вообще в другом стиле написано. Ну, стилистически неправильно. И ты просто приходишь, полностью ошарашенная была в первый раз этим. Я пришла, помню, в аудиторию и начала судорожно менять этот текст и изменять его, потому что просто звучало криво. Там слова не подходили, там формы были не очень корректные, да. Стилистически выбивалось. Так и здесь.
Это, извините, какой факультет?
Это филология. Филология. Да. Да, это филологический факультет, ну, да.
Только
это...
там такое.
Только там, да. Это специфика филологов, да. Это вот они разные методики придумывают, чтобы человек мог правильно воспринимать свой язык. И визуальные методики, и аудиовизуальные методики, любые, и зрительные методики, там чего только нету. Они там целые инновационные методы придумывают, защищают их, как бы целые проекты разрабатывают, чтобы человек правильно воспринимал язык. И не, ему не претило то, что он там, надо правильно написать или правильно сказать, а чтобы ему самому нравилось и ему хотелось менять как пластилин свой язык и свою речь. Вот это как раз заинтересованность уже каждого из нас в этом. И вот тут другой момент. Написали себе ответ на этот вопрос и прочитайте вслух. И вы проживете, что вам на слух будет что-то резать. Вот прям вы почувствуете, что как-то вот... Представьте, что вы бы слушали это как другой... Ну, как, например, другой человек приходит и слушает вас. И вот представьте, вслух просто вы сразу же проживете, что другое будет слышать от вас. И вот вы увидите, что после этой практики небольшой... При этом вы можете все это делать в огне владыки, в синтезе владыки. Ну, тогда я была уже в синтезе, но я немножко в другом ракурсе это делала. Но вообще вы можете сделать это в огне отца, в огне владыки. Вы можете делать это в магните. И просто вот такую небольшую тренировку, физическую конкретную тренировку. И буквально этот текст изменить. Как только вы сами себе ответите на вопрос, что такое синтез, простыми, я подчеркиваю, словами, не нужно никакую терминологию синтеза сюда применять. Не нужно никаких сложных слов. Не нужно никаких там аналогий, которые вообще не ваши. Не нужно ни своими примерами это все поддерживать. Вот в простоте, простыми, я бы сказала, какими-нибудь даже банальными словами легко и просто себе объяснили. Так что, если бы, например, человек, ну, пришел бы к вам, ребенок маленький, это, знаете, как очень интересная методика, есть такая одна методика, как проверяют профессионализм преподавателя. Если он смог тему, даже самую сложную, хоть по матанализу, объяснить маленькому ребеночку, который учится в детском саду, значит, он профессионал. Значит, он профессионал, потому что он смог донести даже самую сложную, я не знаю, там, химическую формулу, объяснить принцип. Это не значит, что его ввести, какой-то там, дать ему пример, чтобы он решил. Просто объяснить. У тебя спрашивают, приходит дяденька, а это что? А что это вот нарисовано, вот какая-то формула? Объясни мне. Ты сможешь объяснить? Ну, считай, ты профессионал. Если нет, ну, значит, пока растешь. Это не трагедия, что ты не смог объяснить. Объяснишь потом. Вот так и здесь. Приходят к вам люди с разной подготовкой. От млада до велика, называется, да? У них у всех разные опыты иерархические. И необходимо не просто какими-то знаниями человека, ну, как сказать, бомбардировать, да? А прежде всего рассказать о своем опыте. Как я понимаю, что такое синтез? Если хотите, знаете, очень хороший метод, эссе на тему, что такое синтез, проведите в подразделении. Ну, знаете, такое занятие, общее занятие. Всех собрать... А у нас сегодня эссе на тему, что такое синтез для меня. Может, точно, что такое метагалактика. И просто дать там 10 минут, 40 минут, 10 минут мало, 40 минут, как на ЕГЭ дают, 40-30 минут, для того, чтобы написать эссе на тему. Все. Очень хороший будет тренинг. У вас хотя бы, понимаете, когда вы пишете и еще прослушиваете, еще в голове прокручиваете, у вас это запоминает мозг. А мозг, запоминая, это вводит в опыт вашего восприятия, и у вас складывается через работу мозга суть вашего личного синтеза, суть метагалактики, суть вашего служения. А если у вас сложилась суть, и ваш мозг понял, зачем это надо, то уже не важно, кто к вам придет, вы просто сможете это объяснить. Потому что вы сами для себя уже это выявили. Для вас, для самих это стало просто. Вот и все. И вот это как раз одна из задач восприятия. И восприятие складывает такую среду внутри каждого из нас, которая помогает нам, ну что ли, в будущем дойти до сути. Помните, как у Пастернака, да? Во всем мне хочется дойти до самой сути. Вот так и здесь. Важно доходить до сути. И восприятие – это та часть, которая формирует базовые условия, базовую среду, определенное такое состояние внутри тебя, когда ты можешь дойти до сути в будущем. Закладывается это здесь, в этой части.
Правильно запомнила артикуляционную аппарат.
А, да, да. Ну, это уже другой вопрос.
Нет, но все равно нужно.
Ну, это уже потом дополнение. Угу. В итоге у нас начинается, ну, 6 задач. Седьмая задача. Седьмая задача. В восприятии складывается ваше состояние. То есть задача восприятия – сложить некое состояние. Как говорят, общий климат. Общий климат моего внутреннего мира. Или по-другому – состояние моего внутреннего мира. Потому что очень важно, в каком состоянии я нахожусь в момент любых моих действий. И вот именно в восприятии формируются условия для того, чтобы сложить состояние. Состояние, в котором я нахожусь в служении. Состояние, с которым я взаимодействую с Владыкой. Состояние, в котором я общаюсь с Отцом. Состояние, в котором я, ну, например, исполняю какие-то свои личные практики. Либо, например, каждый месяц сдаю энергопотенциал Владыке. Тоже очень важно, в каком состоянии мы выходим. Ну, элементарно, в настроении мы, не в настроении. В духе мы или не в духе. Вдохновлены мы или не вдохновлены, в радости мы, или же в каком-то состоянии апатии, депрессии или нежелания что-то исполнять. И вот состояние огня, состояние синтеза, которое вы формируете в себе, очень влияет на итог и результат всех ваших действий. Поэтому очень часто иногда служащего все получается, понимаете, он все знает. Он знает все стандарты, он знает, как делать практики, он знает, как что говорить, и у него получается вести занятия, но он не развивается. Ну, он чувствует, что он стоит на месте. Приходит и говорит, ну вот у меня Я знаю как, я уже прошел 32 синтеза, например, там, или 16 синтезов, да? Я уже сделал много практик, я могу любую практику поменять, рассказать другому человеку про синтез, но я чувствую, что сам не развиваюсь. И потом владыка, ну это просто меня один раз владыка словил одного служащего на состоянии. Я говорю, а ты обрати внимание, в каком состоянии ты все это делаешь? Просто поймай себя за состояние. И вдруг там служащая увидела, что, ну, действительно, состояние, в котором она это все делает, ну, состояние такое было не то что апатичное, я бы сказала, депрессивное. Депрессивная, вечная депрессия. Представьте, что это состояние влияет на все. Это нам кажется, что, ну, мы вот временно в депрессии или временно в такой апатии, а ведь даже вот за это время искажается ваше служение, искажается ваш огонь, искажается тот опыт, который вы накопили, из-за того, что вы просто не в том состоянии, не в духе. Поэтому, когда вы начинаете, ну что ли, ориентироваться или спрашивать себя, почему я не расту, или почему у меня что-то не получается, попробуйте прожить, вы в каком состоянии находитесь. Вообще, вы в любви или в ненависти, в приятии или в неприятии, в желании что-то сделать, в заинтересованности или наоборот полной, ну я бы сказала, равнодушности или равнодушии к тому, что происходит. Знаете, есть такое состояние «все равно». Вот мне все равно. Знаете, как даже есть такое интересное понятие в психологии. И психологи очень часто говорят, рекомендуют это в своих там на консультациях. И говорят, ты знаешь, даже лучше было бы, если бы он ненавидел тебя, этот человек. Но если он равнодушен, то это уже страшно. Ну и вот это такой психологический такой момент. И вот это самое страшное, когда мы равнодушны к тому, что происходит с нами и с теми, кто рядом с нами. И тут одна из служащих недавно совсем пришла на погружение ко мне как раз с этой проблемой. Она говорит, у меня все нормально в жизни, все хорошо. У меня и зарплата хорошая, у меня и в синтезе все получается, у меня и, в принципе, в служении я понимаю, зачем мне это делать. Но, говорит, я стала бояться в тот момент, когда я стала абсолютно равнодушна к тому, что со мной происходит. Ко мне, например, приезжает внук в гости, а я к нему равнодушна. Ну, например, мне не хочется с ним общаться, мне не хочется с ним возиться, мне не хочется вообще даже к нему подходить. Полное равнодушие. Я не знаю, там что-то новое выходит, какой-то стандарт новый, новый регламент, а я равнодушна к нему. Ну, он вышел, да, ну, никаким образом, ни холодно, ни жарко. А что это? Состояние. И вот мы с ней все погружение преодолевали, вот это состояние. Понятное дело, что любое состояние накапливается не за один день. Мы иногда в состояние входим по итогам многолетних или многомесячных каких-то действий, иногда мыслей. В состояние очень легко вводят наши мысли. Особенно, когда мы там накручиваем лишнее или думаем не о том чуть-чуть, да? Это настолько иногда бывает сильный эффект, что мы физически входим в это состояние и застреваем в нем. Поэтому первое, с чего необходимо начать, когда вы чувствуете, что у вас где-то проблема, это в каком состоянии вы находитесь в этой проблеме. И, возможно, именно по состоянию или по подобию этого состояния итогово формируется и результат, и качество, и все условия вокруг вас. Вот если вы сейчас, пока я публикую это, прожили, что вы не в том состоянии находитесь, в ближайшее время сделайте практику магнита. Ну, магнита, я уже говорю магнита, или просто выйдите к отцу, попросите прощения у отца, главное, за это состояние, какое бы оно ни было. И попросите у отца направить огонь и синтез на преображение вашего физического состояния в служении или в жизни, или в профессии. Бывает иногда, что в служении мы очень активны, возожжены, а в семье у нас совсем другое состояние. Мы приходим, и нам там особо неинтересно и так далее. Либо наоборот, в семье очень интересно, в служении интересно, на работу приходим, лучше б не приходил, называется. Состояние. Состояние, даже когда ты просто ходишь, чтобы зарабатывать деньги, это тоже состояние. Когда тебе неинтересно, когда ты не заинтересован в развитии этой профессии, когда тебе не нравится это тоже состояние. Состояние, которое ты разрабатываешь и вырабатываешь, и накапливаешь ежедневно, приходя на работу. Потом в какой-то момент это состояние накапливается, оно начинает переполнять ваше физическое тело, и вы взрываетесь этим состоянием. И происходят как раз те самые нервные срывы, те самые психозы, которые итогово очень плачевно заканчиваются. Помимо того, что психика расшатывается, но это такое, знаете, такое мягкое последствие. Есть другие последствия, более серьезные. Когда ты вообще полностью все бросаешь, и тебе вообще ни до чего дела нет. И входишь в такую оппозицию ко всему. Самое страшное, когда состояние, которое тебя взрывает, ты входишь в оппозицию ко всему. Не только к отцу, а вообще ко всем людям. Оппозиционность ко всем. Даже к самым близким. Особенно к самым близким. Вот это опасно. И поэтому восприятие каждого из нас формирует определенный климат или состояние, в котором вы находитесь. Знаете, вот как климат в коллективе, да? Состояние. Кстати говоря, климат коллектива зависит от состояния каждого человека, кто в этом коллективе находится. Поэтому климат или общая среда вашего подразделения зависит от состояний, которые эманируют все служащие, находясь в этом подразделении ежедневно. Поэтому, если вы хотите поменять среду в подразделении, нужно начинать в том числе и с ваших индивидуальных состояний, в которых вы в этом служении находитесь. Это вот седьмая задача восприятия – сформировать определенные условия для корректного, правильного, подходящего состояния для вашего роста и развития. Потому что для каждого служения есть свое состояние, которое необходимо вырабатывать, которое необходимо натренировывать. И очень часто в синтезах, особенно в профессиональных синтезах, вот как раз разрабатывают владыки состояние, в котором должен находиться служащий, чтобы у него были результаты на физике. Поэтому вот это вот, когда нам говорят про культуру, про образованность, про определенную, ну я не знаю, какую-то этику, да, это все эстетику, да, про красоту, про внешнее, про внутреннее. Про баланс, вот этот, который мы должны разрабатывать. Когда нам об этом говорят на профессиональных синтезах или просто на синтезах, да, то это все разработка состояния служащего. Потому что от состояния каждого служащего владыки знают, зависит состояние и в целом среда всего Евдива. Поэтому так тщательно работают владыки с каждым из нас. Каждого из нас ведут, чтобы в случае чего помочь, выровнять, выправить, перенаправить, ну и так далее. Вовремя отстроить так, чтобы итогово это не отразилось в Евдива, не отразилось на всем человечестве. Ладно, это седьмая задача. Восьмая задача – это тоже очень интересная задача. С точки зрения восприятия, мы уже про нее много раз говорили, это генезис, но генезис не в целом, как таковой, а генезис приятия, генезис приятия, то есть первая задача была войти в приятие, просто как в состояние, а восьмерка – это генезис приятия, то есть определенный генезис всех предыдущих семи позиций, то есть генезис всех предыдущих семи задач. В целом формируется определенная задача у восприятия – генезировать приятие всех частей в одно целое восприятие. И восприятие, прежде всего, дает нам возможность корректно воспринимать то, что происходит с нами, воспринимать другого человека, не собою воспринимать, а воспринимать огнем Отца, воспринимать условия, в которых вы находитесь, в которых вы развиваетесь, не собою, а восприятием Отца. И, естественно, мы должны помнить, что каждая наша часть синтезирована с частью Отца. То есть восприятие каждого из нас – это часть восприятия Отца. И поэтому мы своим восприятием всегда синтезированы с восприятием Отца. И, кстати говоря, это одна из самых таких, наверное, главных практик, которые периодически нужно исполнять, которая помогает как раз войти в тот самый баланс, о котором я говорила. Это синтезирование своих частей с частями Отца. Периодически эту практику обязательно надо исполнять. То есть я синтезируюсь вот так нудно, длинно, стоя в зале у Отца. Я синтезирую свой образ отца с образом отца. Я синтезирую свой ум с умом отца. Я синтезирую свой интеллект с интеллектом отца. Я синтезирую свое восприятие с восприятием отца. И так 128 раз. 128. Потому что базовыми сейчас становится 128 частей. А первые 128 нервностных синтез тел – это уже такой опыт внутренний каждого из нас, который мы нарабатываем, ну, как можем, называется. А базовыми стали 128 частей – от образа отца до отца.
Можно и этими первыми 128 тоже пользоваться.
Лучше сконцентрироваться на 128 от образа отца до тех. Я могу так сказать, что, в принципе, первая часть синтезирована со 129, вторая часть со 130. Третья часть со 131. Они все синтезированы друг с другом по кольцу. В данном случае по 128-ричному кольцу. Поэтому вы, синтезируя свой образ отца с образом отца, в принципе, нелинейно возжигаете первое нервностное синтез тела. И так далее. Увидели? Поэтому я предлагаю сейчас, я по крайней мере не знаю как, но сейчас, до новогодних снижаний и после какое-то время, и вообще в этом году больше обращать внимание на 128 частей. От образа отца, то есть 129 по 256. А первые 128, они там включены, они синтезированы. Понятное дело, что вы можете делать практики по сжиганию этих мерностных синтез тел, но приоритет отдавать именно вот этой 128 лицам. И прям делать практику, когда вы все свои 128 частей синтезируете 128 частями отца, и проживаете, насколько та или иная часть в этом синтезе корректна. Почему? Потому что когда вы синтезируете, например, вашу часть частью отца, то потенциал части отца выявляет в ваших частях те сложности и состояния, которые отцу не соответствуют. Поэтому эта практика, с одной стороны, такая для общего, знаете, такого для общего тонуса, с другой стороны, она напрямую помогает оздоровить ваш внутренний мир. Оздоровление вашего внутреннего мира происходит как раз за счет того, что вы синтезируете свои части с частью отца. И вот этот потенциал синтеза частей отца выявляет, выдавливает, я не знаю, там, изъявляет вовне те сложные условия, те проблемы, те качества, которые нужно преобразить внутри ваших частей, чтобы они здорово развивались, здорово, знаешь, чтобы здоровыми были. Потому что сейчас особый акцент, вот почему я говорю про око много раз, потому что око это что? Образование, культура, оздоровление. И помимо образованности каждого из нас и внутренней культуры синтеза огня, необходимо еще держать общий такой корректный тонус своего здоровья. И здоровье для нас это не здоровье физического тела. Здоровье для нас это здоровье наших частей. И поэтому оздоровление физики происходит за счет оздоровления ваших частей. Поэтому мы всегда говорим, если вы хотите оздоровить вашу физику хоть в чем-то, вы должны прожить, а насколько здоровы ваши части, насколько они корректны с точки зрения отца. Выявить, здоровы ваши части или нет, можно только в практике синтеза частей моих с частями отца. Очень хорошая практика, которая на самом деле много чего может вам помочь преобразить. Периодически, почему говорю периодически, часто эту практику делать не стоит, потому что часто вы просто не будете успевать тот потенциал и заряд, который вам отец будет направлять в этой практике. Но где-то, может быть, раз в два месяца, раз в месяц эту практику можно делать. Может быть, даже реже. Может быть, даже реже, сами уточнять, не чаще одного раза в месяц, не чаще. Чаще просто, ну, в какой-то степени даже не полезно. Просто потому, что, знаете, как есть витамины, да, которые пьешь, если их чуть-чуть больше выпьешь, уже не полезно. Уже отягощает организм. Уже лишний витамин или лишний минерал в теле отягощает его. Так и здесь. Вот нужно учитывать это. И если вы сомневаетесь, с какой периодичностью вам эту практику делать, выходите к владыке и спрашиваете: владыка, порекомендуй мне, с какой периодичностью мне можно эту практику исполнять? Это, кстати, к вопросу обо всех вопросах по поводу того, сколько раз мне и сколько раз какие практики делать. Вы уточняете это у владыки, вы выходите к владыке и просто спрашиваете: владыка, а для моего внутреннего мира как лучше будет? сколько раз, я не знаю, там, в какой период эту практику делать. При всем при этом, что каждый раз эта практика, естественно, будет немножко видоизменяться. Просто потому, что в каждой практике внимание будет уделяться разным частям. Вы просто проживете, что в какой-то практике больше вы потратите время на одну часть какую-то, которая у вас, ну, самая проблемная. В следующей практике уже работа будет с другой частью. И мы должны понимать, что ни одна практика не похожа на другую. Особенно, если эта практика идет напрямую с отцом. Отец никогда не повторяет ни одну практику. Никогда не направляет одинаковый синтез и одинаковый огонь. В каждой практике отец направляет, ну или сотворяет новые. Поэтому даже если вы делаете один и тот же магнит, все равно в каждом магните новый синтез отца. Конечно, хорошо, если вы еще сами эту практику разнообразите, да? Например, разные формулировки, разные мыслеобразы поставите в практику, да? Тогда через это тоже будет взрастать разные варианты синтеза внутри вас. И через это идет расширение. За счет чего идет расширение внутреннего мира? Расширение идет за счет многообразия синтеза, которые вы смогли в себе стяжать или сгенерировать, другими словами. Чем многообразнее синтез, который вы используете, тем шире, масштабнее, дальновиднее, что ли, ваш внутренний мир. Многообразнее. Где эти виды синтеза брать? 128 пар владык, 128 пар владычиц. Итогово уже 256 синтезов. У владычицы свои 128 видов синтеза. У владыки 128 свои видов синтеза. В целом это как минимум 256 видов синтеза. Ну хотя бы 128. И в принципе, когда вы ходите по управлениям синтеза к владыкам, вы разрабатываете разные виды синтеза. И все. Также в каждом подразделении разрабатываются свои виды синтеза. Вы разрабатываете вид синтеза какой? Ну, именно ваших владык, вашего подразделения. У них определенный синтез. Вот вы всем подразделениям разрабатываете этот синтез. Но каждый из вас разрабатывает синтез, ну, например, там, владыки Кутхуми, там, владыки по вашему служению, да, это может быть не только владыка Кутхуми, это может еще другой владыка быть, да, владыка там Иосиф, владыка Моя. Или владычицы, ну и так далее. То есть, увидели, вот это 8 базовых задач восприятия, каждая из которых взаимозаменяет друг друга, каждая из которых, в принципе, может быть дополнена по итогам, но в целом на этом базируется рост вашего восприятия, с этого оно начинается. Поэтому мы сейчас идем в практику стяжать новую часть, стяжать восприятие. И в этой практике мы попросим у отца направить синтез на преображение всех ваших ранее стяженных частей. Конечно, хорошо будет, если вы сами индивидуально выйдете, это важно, потом индивидуально выйти и самостоятельно преобразить все ваши части у отца. Но вот этой практикой мы сейчас стяжаем, помните, как преображается одна часть, преображаются все. И вот мы сейчас по этому же принципу, по закону «все во всем», стяжая одну новую часть, мы преобразим условия синтеза во всех ваших частях, которые у вас стяжены были до этого. Ну, собственно, все. Идем стяжать восприятие. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся условиями индивидуального восприятия, личного восприятия каждого. Возжигаемся синтезом задачи восприятия, который оформился в физическом теле каждого из нас по итогам публикации предыдущей темы. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаинь. Возжигаясь их огнем, переходим в зал ипостаси синтеза и в дива. 256 изначально явленный. Развертываемся предизначальными владыками Кутхуми Фаинь в форме ипостаси 18-го синтеза изначального штающего отца. Возжигаемся синтезом синтезов изначального штающего отца и огнем синтезов изначального штающего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием новой части восприятия изначального штающего отца в преображении всех ранее стяженных частей каждого из нас и преображение в целом 256 шестерицы частей человека изначального штающего отца в каждом из нас, в синтезе нас, нами. И заполняемся, вмещаем, входим в приятие тех условий, которые направляют нам владыки. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначальным штающим отцом. Переходим в зал изначального штающего отца. 512 изначально явленный. Синтезируемся с хум изначального штающего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием восприятия изначального штающего отца в условиях 18-го синтеза и в условиях новой стандартизации изначального штающего отца в ИВДИВА. И синтезируя с хум изначального штающего отца, мы стяжаем ядро восприятия каждому из нас. Возжигаясь, развертываемся им. И, возжигаясь ядром восприятия, стяжаем сферу восприятия. Возжигаясь, развертываемся ею. Синтезируя схум изначального штающего отца, стяжаем 256 синтезов изначального штающего отца. Возжигаясь ими, стяжаем 256 синтез приятий метагалактики, восприятия изначального штающего отца. Каждому из нас, и возжигаясь, развертываемся ими, проживая как внутри и вокруг вас, оформляется, синтезируется, генезируется новая часть. И мы, возжигаясь цельно восприятием каждого из нас, синтезируем восприятие каждого из нас с восприятием изначального штающего отца. И входим в потенциализацию синтезом изначального штающего отца в развитии восприятия каждого из нас в перспективе. И возжигаясь, преображаясь синтезом изначального штающего отца, мы возжигаем 128-рицу частей каждого из нас, возжигаясь, развертываемся ею, синтезируем 128 частей каждого из нас со 128 частями изначального штающего отца. И, возжигаясь в этом синтезе, преображаем части каждого из нас на новый стандарт изначального штающего отца. синтезируя схему изначального считающего отца, мы снижаем каждому из нас синтез, генезис 128 базовых частей человека изначального считающего отца. И возжигаясь, преображаемся ими, входя в синтез, генезисное оздоровление частей каждого из нас синтезом изначального считающего отца. И синтезируя схум изначального считающего отца, стяжаем синтез восприятия изначального считающего отца каждому из нас и, возжигаясь, преображаемся цельно восприятием каждого из нас в зале отца. И мы благодарим изначального считающего отца. Благодарим изначального владыку Кутхуми. Изначальную владычицу Фаинь. Возвращаемся в физическое присутствие. В физическом теле развертываем восприятие каждого из нас как новую часть. И развертываем синтез 128 базовых частей человека изначального считающего отца в физическом теле, обновляя условия развития этих частей в нас. Физически. И мы эманируем, преображаясь. Все стяженное и возожженное в изначальном штающий дом, в изначальном штающего отца. Эманируем в подразделение синтез изначального штающий генезис, изначального штающего отца и в дива. 215-й изначальности Омск с филиалами. И эманируем в Ивдива каждого из нас, развертывая условия новых преображенных частей физически в каждом из нас. И возжигаясь, преображаясь физически, выходим из практики. Аминь. Пару уточнений по восприятию. Обратите внимание сейчас, какая развернулась здесь среда. Особенно это касается звука. Проживите, как вы по-другому воспринимаете звук ушами. Ну, я это просто осадила по итогам, когда мы вернулись на физику. Развернули 128 новых частей, и даже звучание окружающей реальности стало другим. Так вот, чтобы в продолжении, что еще восприятие нам дает, через восприятие идет, я бы сказала, усиление всех наших чувств на присутствиях. Мы через развитое восприятие мы тоньше слышим на присутствиях, отца, владык. Мы тоньше проживаем разные тонкости, которые заложил владыка в огне и синтезе. Мы по-другому расшифровываем, более тонко. То есть через развитое восприятие у нас утончается наш вкус, наш звук, наша расшифровка, наше проживание. То есть включается как раз та самая нелинейность, о которой мы частично говорили вчера. То есть именно восприятие как часть, в ней начинается разработка вашей нелинейности во всем. Это нелинейность проживания, когда, например, говорит владыка что-то одно словами, но вы нелинейно проживаете тонким своим ощущением внутренним, тонким восприятием, что владыка здесь имеет в виду что-то еще. Точно так же, как на синтезах очень часто публикуются темы. Да, владыка в этих темах что-то хочет сказать, и это публикуется, но в любой теме, почти во всех, есть еще нелинейные смыслы, которые ты индивидуально сам должен расшифровать как служащий, да, или как ипостась на синтезе. Поэтому восприятие повышает вот эту тонкость звучания, тонкость расшифровки, тонкость видения на присутствие. И при высокой концентрации синтеза в восприятии и при высокой степени приятия синтеза и огня у вас начинают повышаться и утончаться все ваши чувства зрения, чувства слуха, чувства расшифровки, чувства восприятия, чувства проживания. Поэтому если вы знаете, что в этих у вас качествах или в этих чувствах у вас есть проблемы, вы, например, даже физические проблемы со слухом, с восприятием звука, с видением и так далее, а вы можете условия оздоровления и восстановления этих состояний закладывать в восприятие. То есть в восприятии включается синтез, где на уровне генетики идет перестройка вашего восприятия звука, восприятия огня, восприятия синтеза, даже восприятия зрительного. Если глубоко над этим поработать, эффект вы обнаружите даже на физическом теле. когда физически у вас обострится зрение, обострится восприятие, обострится чувствительность тела, обострится слух, обоняние и так далее. Все-все-все свойства и качества, чувства, которые мы знаем в физическом теле. Вот это такое, даже тактильность у вас поменяется. Тактильность огня, знаете, вот чувствительность огня, чувствительность синтеза. Физически может повышаться чувствительность к огню в разных практиках. Это такое для того, чтобы по итогам практики вот это вы могли прожить. Я вот это словила, вот этот момент, когда мы вернулись на физику, развернули 128-ицу, и вот это вот восприятие звука стало другим. Как будто бы среда вокруг стала звучать по-другому. Среда-то звучала, как и звучит. Ты ее воспринимать стал по-другому. Ну и, соответственно, а среда синтеза владыка Кутхуми развернута здесь в определенном звучании. И вообще на каждом синтезе среда синтеза владыки Кутхуми звучит физически. Если у тебя восприятие развито, то ты воспринимаешь и даже слышишь, как синтез разворачивается на уровне звука. Ну, это уже такое мастерство, которое мы разрабатываем.